Добро пожаловать на подкаст «Невкусные картриджи». Со мной в виртуальной студии находится Кристина.
Всем привет, а также Виталий.
Всех приветствую. Во многих современных блокбастерах, неважно, фильмы, игры, сюжет подается через диалоги. В этом деле важно сделать так, чтобы игрок или зритель поверил, что перед ним живые персонажи, чтобы не было фальши. Но как происходит этот процесс, особенно при локализации продукта для местного рынка? Чтобы разобраться в вопросе, мы решили пригласить именитого актера дубляжа как фильмов, так и игр. Встречайте, Николай Быстров. Здравствуй, Коля.
Привет, ребят.
Вам может показаться его голос знакомым, потому что Коля — русский голос Гарри Поттера.
Ты просто слишком сильно размахиваешь палочкой. Смотри, как надо. Экспеллиармус!
А также Алдуина Рина из World of Warcraft.
Ты прав.
Андуин, тебя могли убить.
Я должен был прийти.
Андуина, друзья.
Извини, я просто не фанат World of Warcraft.
Нет, просто говорю, да.
Ну вот, на этом моменте все выключили подкаст, потому что Виталий неправильно
сказал
название персонажа.
Бывает. Ну а фанаты Nintendo могут узнать его по голосу Фрэнка Мидога из LEGO City Undercover и Ривали из The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Я полагаю... Нужна помощь с Ганноном. Уничтожить эту гадину будет честью для меня.
Поэтому, в общем-то, тебя, Коля, и позвали. Но, к сожалению, он не сможет ответить на вопросы, касаемые Зельды, ввиду НДА. Ну, мы постараемся узнать хоть что-нибудь и в целом поговорим о его деятельности в сфере дубляжа.
Я, конечно, сейчас, когда мы начнем, я проверю, но, по-моему, я могу говорить о той Зельде, которая уже вышла, о старой, но не могу говорить о новой Зельде.
Нас это полностью устроит, если
полностью
мы можем поговорить про Breath of the Wild.
Что-то я смогу сказать. Я постараюсь сказать максимальное количество вообще инфы вам выдать из той, которую я имею право
выдать. Это будет топ-контент, конечно. Класс.
Давайте.
Ну, значит, будем придумывать вопросы про это на ходу. Ну, вообще, давай начнем издалека, может. Ты варишься в индустрии дубляжа с очень ранних лет. Тебе с самого начала хотелось пойти в эту индустрию, учитывая, ну, твои родители, они у тебя тоже актеры, или тебя привели на первую роль, а там уже как-то все завертелось?
Слушай, ну... Я уже много раз об этом рассказывал, я первый фильм свой озвучил. Я не помню, что это был за фильм, потому что я был совсем маленький. И я еще не умел читать. И мне говорили текст, я его запоминал и произносил в микрофон. Но прикол в том, что я еще в детском саду, когда все дети типа дрыхли в тихий час, я был блатной, и у меня было несколько книжек, и я их уже читал вместо того, чтобы спать. Поэтому... По моим прикидкам, первый фильм я озвучил, когда мне было года 4. Потому что примерно в этом возрасте я учился читать. Но я еще не умел. Ну, короче, как-то так. Вот, а дальше... Ну, вообще, как это происходит, да? Работают актеры в индустрии, и иногда нужны дети. Ну, и первым делом спрашивают, типа, слушай, а у тебя же вроде малой, да, там, дочка, мальчик. Приведи, да, попробуем. Что, если получится, пусть попишет у нас какие-то эпизодики и так далее. Вот. А дальше уже были роли побольше. Дальше был фильм, господи, как же это, «Юпитер Райзинг», по-моему, называется. У нас его перевели как «Юпитер в опасности» или «Меркурий», честно говоря, не помню. После этого был из знаменитых... Первый фильм, наверное, у меня «Матрица». Там был чувак, который гнул ложки. Мальчик, это тоже был я. Вот. А дальше, ну, во-первых, мне это очень было интересно, потому что тебя приводят на Мосфильм, в Тон-студию. Это огромная киностудия. Это очень, ну, крутые впечатления для маленького ребенка. Да и, в принципе, и когда ты уже не ребенок, я всегда любил на Мосфильм приходить потом. С теплом каждый раз читал сообщения или принимал звонки от людей, которые там работали и звали меня туда поработать. Люблю Мосфильм, короче. Вот.
One Love.
One Love вообще. И мне очень нравилась эта работа, потому что... это прикольно, это интересно. И когда, знаешь, вот говорят, нужно в жизни найти любимое дело, там, да, любимого человека и так далее. Вот с вопросом... Вопрос любимого дела у меня закрыт. Мне нравится актерская деятельность во всех ее проявлениях, будь то не знаю, озвучка, будь то кино, театр, мокап на худой конец. Это ведь новая ветка индустрии, да, которая в себе объединяет, ну, как сказать, много всего. Это немножко, это даже не совсем то же самое, что играть в кино. Потому что мокап, если в фильме у тебя есть кадр, да, и где-то можно подвороваться, подвернуться, и, допустим, если тебе снимают крупное лицо, то неважно, что ты в этот момент делаешь там ногами, руками, ну, если ты что-то делаешь, да, то в мокапе-то у тебя снимают полностью все точки твоего тела. И потом можно это на движке смотреть, крутить и сцену вращать. То есть это даже сложнее, мне кажется, в некотором смысле, чем кино. Вот. Но в целом я люблю эту профессию, и когда пришло время поступать, я поступил в театральный. Ну, собственно, начал готовиться туда. Был запасной вариант в виде ИНЯЗа, но это на случай, типа, если я не поступлю в театральный. Но я поступил в несколько, выбрал один и, собственно, пошел учиться.
У меня такой вопрос. Насколько сильно ты помнишь вот это вот ощущение, когда вот условно ты говоришь, что сначала ты ходил как ребенок, да, и это было скорее меня привели, и как бы мне вроде бы прикольно, но непонятно до конца. И между вот этим вот решением, что уже осознанным, что это классно, тебе это хочется делать, и ты бы хотел продолжить. Помнишь ли ты этот момент вообще?
Слушай, наверное, это произошло примерно тогда, когда я впервые... приехал на работу сам. Наверное, вот так. То есть я очень рано стал самостоятельно ходить в школу, ездить на метро. Типа там, не знаю, во втором классе уже, наверное. Ну, то есть в школу я ходил еще в первом классе сам, потому что она не относительно недалеко от дома была. А ездить я стал сам на метро, типа, со второго класса. И я думаю, что лет в 10, наверное, я уже сам ездил на работу. И вот с этого момента мне стало интереснее намного. Я так потихонечку принял это решение.
То есть тебя решили делать самостоятельным прям вот с 10
так
лет?
Так это, получается? Знаешь, это ну не то чтобы выбор. Представь себе актерскую семью, да? Ведь как происходит у актеров жизнь проходит? Мы сейчас не берем в расчет гастроли, хотя они тоже случаются, но в целом у актера театра, а у меня оба родители, они актеры театра Ермоловой, помимо того, что они много в озвучке работают. У тебя с утра репетиция. После репетиции у тебя обед, еще один прогон и вечером спектакль. То есть у тебя целый день нет дома, ты все время в театре. И возвращаешься после спектакля, естественно, ближе к полуночи. Поэтому я рано стал самостоятельным, потому что... Ну, у меня есть старший брат, был, который первое время там типа за мной ухаживал как старший. Но он меня сильно старше на 10 лет, поэтому он очень рано начал собственную жизнь. И все, я был предоставлен сам себе. У этого были и свои плюсы, конечно, и свои минусы, но в целом мне кажется, что самостоятельность некая, она всегда на пользу идет.
А если вот посмотреть по твоему текущему графику, насколько сильно он похож на родительский вот в твоем детстве? Или он как-то изменился?
Да мне кажется, он хуже.
Потому что сейчас многое там можно записать дома. Там.
Дело в том, что в театре, понимаешь... Есть хотя бы один фиксированный выходной, понедельник. В понедельник театры не работают. И репетиции на понедельник обычно не ставят. Если это не какой-то горящий прям, не знаю, если это не премьерные, предпремьерные репетиции или срочный ввод, в понедельник обычно театры не работают. А тут, когда ты совершаешь этот страшный грех и делаешь себе студию звукозаписи дома, ну, ты типа все время на работе. То есть у меня строится день как? Я в течение дня... езжу по студиям и работаю на студиях. И обычно в районе там часов 5-6 я стараюсь закончить эту часть рабочего дня, чтобы без пробок добраться домой. И потом вечером у меня начинается вторая часть марлезонского балета, когда я работаю дома из своей студии.
Ну, это
и
как?
Это происходит
это классика,
без выходных.
Даже когда... Это то же самое, когда удаленку ввели.
Ну да, да,
думаешь,
только
ну
я
все.
В этой удаленке
буду
уже давно жил.
Меньше.
То есть для меня это не что-то новое.
А по факту ты просыпаешься и сразу же на работе.
Да, да, зачем надевать трусы, как бы, когда главное встать к микрофону. Все. Никто тебя не видит. Я шучу, конечно.
Получается...
Нет, сейчас я одет, если ты начал уже представлять себе. Голову актера дубляжа.
Ну,
страшное дело.
Это присылать нюдсы мы не будем.
Да-да-да, нет, обойдемся без этого.
Получается, ты и пандемию 2020 года вообще...
Я вообще ее не заметил, старик.
Не ощутил, да?
Вообще не заметил.
Просто, Просто я слышал, как некоторые актеры, особенно, ну, которые в возрасте, ну, они ощутили, насколько я понимаю, потому что у них нет собственной студии.
Мы сделали следующим образом. Так как у меня дома была студия, а я жил недалеко от родителей, они просто приезжали работать ко мне, я их записывал как звукорежиссер, как режиссер. Нам прислали работу, и они как... Ну, семейный подряд. Вот. Для меня не было,
такой,
на самом деле,
такой мам, пап, с вас вот по прескуранту.
Да-да, с вас процентик, да. Нет, у нас, кстати, в семье не принято за помощь друг другу брать какие-то деньги. Это, ну, странно. Делиться, да, типа, ну вы чё, вы... Конечно, я наоборот, я был очень рад, что они не ездят на студии, потому что некоторые студии продолжали работать в ковид, и были пропуска, выдавали, чтобы можно было к ним приехать. Но проблема в том, что там же текучка людей большая, а в студии вентиляция редко хорошая. И если кто-то заболевший приходил в студию поработать, если кто-то вот поработал, после него пришел другой человек, и там плохо проветрили или не продезинфицировали воздух, то это же опасно. Ну, типа, можно так и заболеть.
То есть это буквально как детский садик.
Ну да, да, буквально. Один заболел, все заболели. Я очень рад, что родители ездили по возможности ко мне работать, потому что мне было спокойнее. Потому что, ну, они сели в машину, доехали на машине, зашли ко мне, у меня все стерильно. Вот, правда, надо сказать, что довольно быстро хозяева наших студий, самых хороших, адаптировались к этому и купили такие кварцевые или какие-то там ультрафиолетовые излучатели, которыми чистили воздух между актерами. То есть обязательно по ГОСТу было положено сколько-то там, 20, что ли, минут вот этим ультрафиолетом обработать комнату. Это такой ультрафиолет, знаешь, которым дезинфицируют для аквариумов, чтобы просто...
Да, это в том числе на мероприятиях напал. Тоже такие штуки устанавливали. Там тоже в регламентах было прописано время пандемии, если ты делаешь публично-массовое мероприятие, mm-hmm. тоже нужно ставить, вот не помню, как они называются, но, в общем, специальные автоматы, которые вот как-то там очищают это,
ну,
все
вот.
И якобы снижают риск заболевания.
Слава богу, это все закончилось.
Да, слава богу, это все закончилось, но началось кое-что другое. Ну да ладно.
А ты вообще осматриваешь фильмы своим участием, чтобы оценить, ну, как получилось?
Слушай, ну, я не смотрю их специально, чтобы оценить свое участие, особенно в последнее время. Потому что, ну, во-первых, времени нету, а во-вторых, ты же посмотрел сцену, ты ее записал, ты же ее смотришь, когда вы проверяете, все ли попало, синхрон. И, как правило, вы отсматриваете сцену, и ты ее видишь так. Если это фильм с моим участием, я его могу посмотреть один раз. Ну так, как в качестве работы над ошибками, да? Если я его буду смотреть в другой раз, то, скорее всего, это будет просмотр, ну, либо в оригинале, либо с субтитрами, да. Я, в принципе, в оригинале смотрю...
Можно сразу провокационный вопрос? Конечно. Сколько раз ты Гарри Поттера смотрел?
Добровольно?
Нет, в целом,
смотри,
вообще, overall.
Дело в том, что моя девушка очень любит Гарри Поттера, и он у нас в каком-то, ну, типа, в суперкрутом качестве есть, и она его периодически пересматривает. Это и рождественский марафон, и когда грустненько марафон, mm-hmm. и осенний марафон. Поэтому я даже, они у меня слились уже в одну какую-то бесконечную часть. Вот. Но...
Колесо Сансары.
Да, да. Но сам я сам смотрел почти каждую часть в кинотеатре, по-моему, за исключением последней, потому что я в армию ушел, или это предпоследняя была, вот там, естественно, не видел его. Вот. А остальные все, ну, я ходил в кинотеатр, смотрел, да. Все-таки, несмотря на то, что Поттер там главный персонаж, он же не все время в кадре, там же есть сцены с другими персонажами, которые не менее важны для повествования.
Конечно.
А я их не вижу, когда озвучиваю. Поэтому, конечно, хотелось посмотреть фильм. Я читал книги, но фильмы я смотрел, кроме одного. А так, в целом, если я что-то озвучил, можно посмотреть это один раз, если, когда ты озвучиваешь, тебе кажется, что интересные актерские работы есть, да? У актеров, которые играют в кадре. Можно посмотреть, но разок. Я очень редко пересматриваю какие-то фильмы, потому что фильмов непосмотренных много, а жизнь она одна, и времени в ней ограниченное количество. Вот, поэтому я редко пересматриваю что-то.
Но с девушкой, конечно, совпадение просто невероятно забавное. Если бы еще было бы смешно, если бы вы познакомились, знаешь, о каком-нибудь гик-конвенте, там, не знаю, посвященном Поттеру.
Нет, вообще не про это.
Что-то подобное. Все, окей, тогда это просто совпадение получается такое.
По-моему, это был Эпик-кон, который был в Москве. Меня тогда позвали туда. И приезжал актер который в «Гарри Поттере» играл этого Виктора Крама из «Дурмстранга». И он уже прошло уже лет 10, наверное, с момента выхода этого фильма. И там уже не молодой парень, а такой здоровенный, перенакачанный мужик в татухах, просто бизон.
О, да, я помню его фотографии. Вот.
И капец. Там было забавно по поводу фандома просто. Меня небольшое интервью брали на сцене и спросили, а вот если бы вы учились в Хогвартсе, Николай, значит, на каком бы факультете вы бы были?
Так-так-так.
И я вижу, как, значит, в зале повисла тишина такая напряженная. Думают, что я скажу. Ну, я говорю, ну, ребят, шляп сказала Слизерин. И тут просто этот зал взрывается девичьим таким, не знаю, свистом, писком. В общем, какими-то счастливыми воплями оказалось, что я попал в самый любимый факультет фандома. Вот. Было забавно.
Ну, то есть фандом любит таких загадочных таинств.
Не знаю, но это, видимо, было. Мне потом объяснили, я-то не понял, что такого. Ну, Слизерин, по-моему, самый нормальный факультет. Они, на самом деле, все классные.
Ну, в целом, да, там каждому факультету свои характеристики, типа Гриффиндор, типа храбрый.
Одни умные, тут другие трудолюбивые, третьи храбрые, а Слизерин классный. Вот мне нравится Слизерин.
Они тоже умные, просто по-своему.
Да, да.
Но они хитрые, Слизерин.
Чуть более жесткие,
наверное. Это не обязательно плохое.
Не обязательно плохое.
Ну, раз уж тема о Гарри Поттере зашла, скажи, пожалуйста, а какое твое в целом отношение? Я понимаю, что ты сейчас очень много рассказал, и создается впечатление, что ты, ну, достаточно так шаришь, но в целом можешь сказать прямо, какое твое отношение к франшизе? Нравится, не нравится?
Это вопрос с подвохом? Ты имеешь в виду именно книги,
да
фильмы?
Нет, наверное,
или вот то, что
целом?
Происходит
в целом,
вокруг
франшизы?
Или то, что вокруг происходит франшизы?
Слушай,
там уже...
ну я...
Именно вот книги, фильмы и так далее. Вокруг не надо, пофиг.
Я никого не обижу, надеюсь. Мне в целом нравятся и фильмы, и книги. И мне нравится... Мечтаю съездить в этот, как это сказать, ну, короче, где восстановлены декорации, да, где на места съемок и, типа,
а-ля,
да, Гарри Поттер Лэнд, короче, вот это вот. Было бы интересно съездить, конечно, посмотреть. Мне единственное очень жаль, вот недавно был камбэк 20 лет спустя, да, когда все актеры, которые живы, значит, снялись. Мне не очень нравится кэнселинг Джоан Роулинг. Я по этому поводу очень расстраиваюсь, потому что... Ну, наверное, все знают, что она там сказала в своем твиттере и как это было воспринято.
Ну, да.
Не будем на этом заострять внимание, но...
Хорошо, что Ильи тут нет, другого нашего ведущего.
А почему?
Ну, скажем так, он был бы не очень рад, да.
На что именно? На то, что она сказала?
Ну, да.
В том числе, больная тема. Привет, Илья, кстати, если ты это слушаешь.
Да, no offense, чувак. Но смысл в том, что когда вот был камбэк 20 лет, там даже они брали интервью у Джоан, но они даже сделали сноску, что типа это интервью было взято, значит, в 2018 году до ее скандального заявления, поэтому мы решили, что все-таки можно его немножко вставить. Алло, чуваки, Wizardry World она сделала, это не вы сделали. То есть, ну, короче, я считаю, что у нас много вообще медийных людей, которые могут быть, не знаю, потрясающими авторами или какими-то, не знаю, талантливейшими людьми, но быть при этом в жизни чуть не выматерился. Ну, в общем... сомнительным моральным компасом.
Ну, мы бы запикали.
Да, запикали бы. В общем, быть в жизни настоящими идиотами. Да, окей, судите их за то, что они идиоты, но не отрицайте того, что они сделали. То есть, я считаю, эти вещи надо разделять. Убрать имя Роулинг из вселенной Гарри Поттера, которую она создала, и у которой такое количество, огромное фанатов, людей, которые любят этот мир и хотели бы в нем жить, и которым он помог в сложные времена, как любая книга про становление характера. Я знаю лично людей, для которых Гарри Поттер, не сам Гарри Поттер, а книги о Гарри Поттере, и эти персонажи стали ролевыми моделями в отношениях к жизни, там, к другим людям, и в хорошем смысле. и это круто.
Осталось только прочитать другую книгу.
Да.
Я буквально там пару дней назад посмотрела, я сейчас смотрю «Сверхъестественное», в первый раз в своей жизни, там была серия, там была серия, где девочка-гик, которая помогала винчестерам взломать там местных злодеев, и у нее на рабочем столе стояла фигурка Гермионы Грейнджер, и когда она переживала или боялась чего-то, она смотрела на эту фигурку и такая... Гермиона, но ты бы точно не отступила, поэтому я верю, что я тоже это сделаю. И это вот, мне кажется, супер показывает это вот отношение к персонажам, когда ты проецируешь характеры этих персонажей на себя и такой, ну, раз Гермиона смогла, то я тоже смогу.
Ну, это ж круто, это ж круто. Когда не хватает валидации в окружении, да, какой-то, или поддержки, очень круто, когда ты можешь найти ее, не знаю, в фильмах, в книгах, в музыке, да какая разница вообще, где угодно. Разные бывают жизненные ситуации, и частенько не хватает поддержки. И даже если поддержка — это твоя, это выдуманный герой, который взял и сделал, ты смотришь и думаешь, а я тоже возьму и сделаю, и пусть будет сложно, я возьму и сделаю. Ну, это ж круто.
Это да. Слушай, а если немножечко углубиться в прошлое, и когда, ну, я, наверное, скажу так, что Гарри Поттер в целом всегда был популярен, да, в России, в мире, но когда еще только-только книги там условно выходили, и была работа там над первым фильмом, да, уже, а ты помнишь вот этот вот момент, когда к тебе пришли с этим запросом, был ли там какой-то кастинг,
кастинг
или нет?
Кастинг был, но кастинг был... Кастинг был на Малфоя, по-моему.
У тебя, да, на первом
Нет,
фильме
к тому,
ты
что,
Малфоя.
Я к тому, что в первом фильме я, по-моему, даже не пробовался на Поттера. Конечно, сложно
вот
сказать, но, по-моему, нет.
Вообще странно, вроде юный пацан и спокойно бы подошел, и в итоге, как мы поняли, подошел спокойно
нет,
под Поттера.
Нет, ну подожди, там же был
иллюстратор,
и тут ведь смотри, какое дело. Обычно...
Ну, ему там сколько, 20 лет, по-моему, было?
Побольше.
По-моему, многовато будет.
По-моему, даже побольше. Но смысл в том, что у нас часто выбирают актера, который старше, у которого пусть повыше голос, но просто с детьми намного сложнее работать. Как бы если у тебя есть уже какой-то опыт или образование, ты будешь работать быстро и качественно. Я тоже очень долгое время... был, и надеюсь, еще какое-то пробуду. Как сказал один мой приятель голосом хлюпиков всей Руси. То есть нас на самом деле в обойме несколько человек, несколько актеров. Это, наверное, Антон Колесников, голос Диппера из Gravity Falls, например, вот первое, что мне пришло в голову. Это Прохор Чеховской, да. Кто еще у нас? Саша Гаврилин постарше уже.
Как-то больше особо не вспомнил.
Не, ну Лёха Костричкин тоже постоянно с нами. До меня Voice Liked, вот Миша Тихонов очень много тоже писал. У него тоже, ну, довольно высокий голос. Очень красивый, люблю его. И как режиссер он тоже потрясающий. Он, кстати, был режиссером дубляжа Gravity Falls. Я считаю, просто один из лучших дубляжей, который из последних относительно более-менее современных.
В целом, да.
Вот.
Разве что бывают какие-то моменты опускались, как, например, шифры. Ну, это, конечно, не к озвучке, но в целом к качеству.
Не, в смысле цифры, наоборот, та версия, которая была на канале Disney, там были все головоломки даже переведены. Вот эти вот потайные.
Нет, там под конец где-то или где-то в середине второго сезона там просто пустота в конце титров была, к сожалению, потому что не смогли адаптировать.
Я не уверен, что ты смотрел официальную версию Диснея, потому что в официальной версии Диснея они переводили на русский все головоломки и загадки, и вот эти все стоп-кадры, все это было сделано.
Не, они все это делали, но вот именно был какой-то момент, несколько серий, где они пропускали.
А, ну, может быть.
Потому что
может быть.
Потом обращение было к Диснею, и они сказали, что, ну, не получилось.
А, ну, может быть, я упустил какие-то конкретные.
Ну, там всего пара серий где-то было, и все, по-моему.
Так, а я забыл, что за вопрос был. Ах, ну да. Значит,
вспомним прошлое.
Да, вспомним прошлое.
Работу нас с Гарри Поттером в дубляже.
Нас несколько человек, голос Хлюпика. И выгоднее всегда озвучивать тем, у кого есть опыт. Потому что просто быстрее работаете. Студийное время — это же деньги.
Слушай, а Филимонова же, наверное, можно тоже вписать? Вот, он, конечно, довольно-таки уже не молодой человек, но голос у него...
Дима прям... уже он постарше, конечно. Но он все равно очень много... Он пишет, он все равно... Он перестал писать условных принцев, но он пишет всех характерных персонажей в мультиках просто гениально. Я обожаю его. Я отдельно... моя трепетная любовь к нему Да, в принципе, он меня знает, это как раз вот с тех лет, когда я только начинал озвучивать, то есть практически с детства. И, но мне, я очень благодарен ему отдельно за «Аватар. Легенда об Аанге», первый мультик, за роль дядюшки Айро. Потрясающе сделана работа. Вообще там и Леха Костричкин, который голос Рона озвучивает, Соку. Короче, вот за это Филимонову спасибо отдельно.
Слушай, ну раз пошла тема о слоне в комнате про Гарри Поттера, то расскажи про игры про Поттера. Ты играл вообще когда-нибудь?
Слушай, Хагрид и его друзья, если вы видели эти древние переводы. Да.
Это любимое.
Я проходил на стриме, причем. Но ты, получается, в них не играл.
Нет, почему? Да? Я играл в первую игру о Гарри Поттере. Да, мне кажется, я во все играл. Я, может, пропустил четвертую или пятую. Я играл на богомерзком ПК. Ну, вернее, я вообще ПК-боярин, но порт
так
был
просто...
На ПК
же вроде лучшая версия, нет, Виталь?
Ну, они нормальные. На ПК, по крайней мере, первые три — это самые любимые игры в фандоме.
Да, серьезно?
Дальше уже разнятся.
Флипенда и собирать бобы.
В этом что-то есть, согласись.
В этом что-то есть.
Потом началась вот эта вот, знаешь, богомерзкая там взрослость и темные вот эти вот экшен от первого лица.
Ну, может быть, да, но порт был чудовищный, все было глючное. На озвучку тогда позвали некоторых актеров, которые озвучивали фильм там, а некоторых просто от балды. Было огромное количество косяков в переводе. В именах персонажей. Плюс, если вы помните, там в книгах еще первая книга и вторая отличались переводом. Кстати, просто не спрашивайте меня про новый перевод Гарри Поттера. Это пи***ц. Можете запикать.
Я прочел все 7 книг.
Ну, дружище, но новый перевод — это же мрак
просто.
Подожди,
или какой?
Нет,
ну, я вышел.
Права закончились, и сейчас выпустили новый перевод. Вот буквально...
А, еще совсем-совсем новый.
Совсем свежий,
да,
ему там полтора года или два.
Ну, там... Нет, там не два года, там... Короче, там ситуация такая, что была Мария Спивак, она переводила еще в нулевые года. Но она переводила для семьи. Получается, семья потом такая... Угу. Давайте выложим это в интернет. Угу. И, соответственно, до шестой книги она переводила. И, соответственно, потом Махаон, когда приобрели права, они взяли перевод Спивак и порезали его, скажем так. Ну, они перелопачили.
В любом случае, старые книжки, росменовские, по-моему, да?
Да.
Вот они на вес золота и продаются на Авито, короче, втридорога теперь комплектами.
Ну, предприниматели некоторые нашлись, которые перепечатывают книги за дешево.
Ну, неудивительно, неудивительно. Я опять забыл, какой был вопрос, извините.
Вопрос был про игры о Поттере.
А, игры о Поттере, да. Слушай, ну, мне понравилось, очень разные мнения слышал, но в целом мне понравилось Hogwarts Legacy, однако с некоторыми оговорками. Мне очень понравилось погулять по Хогвартсу, который был круто сделан. Они вернули немножко духа первых игр в плане геймдизайна и activities.
Собирание.
Да, потому что это очень круто, собирание, действительно бегать по огромному замку, открываешь новые заклинания, открываешь новые загадки, головоломки, это очень круто все сделано. Но, опять же, на мой вкус, чуть-чуть многовато повесточки было. Но
это же Warner Brothers.
Это же Warner Brothers, я понимаю, да. Они же должны в контрапункте выступать к несчастной Роулинг.
С другой стороны, волшебный мир, они там, ну, подобрее друг
да,
другу.
Но будут. Вот ну, как бы... у меня есть зато очень много вопросов к войс-актингу в этой игре. Я играл на английском,
о, да.
И у меня ощущение, что они понабрали по объявлениям, что называется. Ну, то есть, как бы все такое картонное, не знаю, пластмассовое, нету глубины. Все разговаривают, ну, очень поверхностные диалоги, нету погружения никакого. Ну, то есть, да, мир большой, вот они, знаешь, как Ubisoft любят делать там какой-нибудь Far Cry, он огромный, все,
да,
вдруг,
да, да.
Все один на другой похожи, да? Или там Assassin's Creed. Вот, ну, типа, давайте поменяем декорации, но игровые механики менять не будем, да? Вот и ты ходишь, зачищаешь эти 10 тысяч activities, которые тебе, в принципе, нафиг не уперлись. Ну, а кроме основной сюжетки, все одинаковое. И вот у меня было впечатление примерно такое же. Основная сюжетка прикольная, но все, что вокруг, как какие-то картонные декорации. Ну, типа, можно было сделать круче. Но зато очень красиво. Безумно красиво. и летать. Тоже
на ПК играл?
Да, я играл на ПК. Я ПК-боярин.
Поняли.
Вот.
Сейчас просто убираем вопрос про консоли Nintendo.
Нет, нет, почему? Ну как, я как раз по поводу Nintendo, я играл не в свой, правда, да, но я на Switch'е прошел Зельду вот как раз.
О!
А что такое?
Круто.
Ну, она прикольная. Круто. И
уважаем.
Игровые механики были крутые. Я еще первую-то Зельду прошел тогда. Да, я очень старый.
Первый, который на NES или который на Switch'е?
Нет, который на NES. Да. И вообще, если уж говорить о Nintendo, то моя первая Nintendo — это NES. Только это была голимая копия, которая Dendy. Называлась Fuzzy.
А, ничего, ого, неожиданно.
То есть
у нас все всегда гости такие, да, Дэнди, Дэнди. И ты такой, что, прости, ты сейчас назвал?
Но смысл в том, что это контрафактная Дэнди, которая называлась Фудзи.
Это типа, подожди, NES, потом Дэнди, потом вот Фудзи, правильно?
Да, это просто было нагло стырено. Ну как, знаешь, вот у тех, кто побогаче, был за X-Spectrum до Дэнди.
Да-да-да.
А у тех, кто победнее, была Дубна 3. То же самое, абсолютная копия, но наша. Вот это была какая-то японская контрафактная копия, называлась Фудзи. Ну или Фуджи, в зависимости от того.
Интересно, как. Я вот, честно, даже впервые слышала.
Да нет, ну это просто, я не знаю, были оригинальные игры, а была наша электроника, к примеру. Да, то есть взяли то же самое, нарушили все возможные авторские права. И просто выпустили. Ну, вот так же было сделано. Но картриджи туда от Денди подходили, то есть все то же самое. Джойстик такой же, все то же самое, так же подключалось. Просто палёнка.
Я хочу немножко перепрыгнуть назад. Вот мне понравилась твоя фраза про то, что в Hogwarts Legacy voice acting не очень глубокий и тебе не совсем понравился. А что ты можешь из последнего вспомнить, где тебе понравился voice acting? Вот так вот.
Киберпанк.
Есть ли что-то, что в голову
вот первое, что приходит
всплывает.
В голову, наверное, киберпанк. Давай подумаем.
Киберпанк,
дальше.
Ты имеешь в виду дубляж или все-таки ты имеешь в виду оригинальную озвучку?
Не, ну если мы оригинальную сравниваем, корректно бы ее было, конечно, сравнивать с оригинальной, мне кажется.
Ну да, да, потому что да, Hogwarts Legacy, к сожалению,
да,
не получил дубляж,
да?
Да, он получил такой субтитр.
Ну опять же, если мы хорошо фэнтези берем, ну сравните Hogwarts Legacy и Baldur's Gate последний. Третий. Ну, типа, это небо и земля в пользу Baldur's Gate.
Не, ну, в целом, да. Там, в первую очередь, диалоги такие себе в Hogwarts Legacy.
Да, да, понимаешь, даже если ты там хороший актер и придумал какую-то, не знаю, там, прикольную горячевую краску своего персонажа, но если у тебя диалог написан плоский, то тебе негде взять глубины и второй план, третий план. Ну, то есть, грубо говоря, да, то, что ты говоришь, то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь. Ну, ты говоришь одну фразу, да, а все остальное ты держишь в голове, как актер. У тебя есть состояние, настроение, грубо говоря, и твои слова. Ну, чтобы было понятно.
Ну,
там...
в этом плане, да, Baldur's Gate, конечно, сильно отличается, потому что там как будто бы все диалоги глубокие.
Ну, это из последнего, что вы спросили. Ну, он на той Baldur's Gate, конечно.
Это да. Вот, кстати, сейчас, не знаю, видел или нет, там сейчас Кинопоиск публиковал цикл статей 100 лучших игр, по мнению там всяких именитых в геймдеве людей, и там тоже есть в списке, там, в первой то ли 20, да, по-моему, первой двадцатке есть Baldur's Gate, и все такие, нет, это же не может считаться игрой, это там самый лучший в мире, но, видишь, он такое впечатление произвел, что люди уже готовы его там какие-то топы топов свои помещать, потому что он невероятный.
Они это сделали не потому, что игра классная, они рассуждают с точки зрения именно геймдизайна. Baldur's Gate объединил в себе несколько топовых вещей, которые в играх в последнее время были придуманы. Да? То есть у нас есть абсолютная интерактивность, да, как в Mass Effect, да, то есть мы можем строить свои отношения с компаньонами. У каждого компаньона уникальная история. Мир огромный. В порядке, в котором ты будешь делать квесты, как бы, ну, можно по-разному это делать. У тебя практически в каждом квесте есть вилка выбора морального там. Плюс можно сделать вплоть до того, что у тебя твои же компаньоны могут пересраться, и один убить другого может ночью. Там есть такой момент, если ты вовремя не вмешаешься.
Офигеть.
Да-да-да-да-да.
То есть вариативность потрясающая, и боевку они подтянули, взяли все самое лучшее, что было из Divinity Original Sin, потом этот Dragon Age. Ну, то есть это просто гениальная комбинация всего лучшего, что было в других играх, в крутых, и вот собранная вместе. Я думаю, что именно поэтому геймдизайнера ее засунули в топ. Точно так же, как,
я так понимаю,
точно так же, как извини, Blizzard, например, со своим Warcraft'ом, да? Это же тоже комбинация. Они не придумали, грубо говоря, сеттинг. Он, по-хорошему, давайте будем честными, слизан. Он слизан отчасти с D&D, отчасти с Warhammer'а. И просто скомбинирован гениально, и под него сделан хороший геймплей. Все, вот оно. Вот известный.
Ну, Blizzard.
Да. Blizzard известный комбинатор.
Blizzard целый такой подход, да. То есть берем все самое лучшее и делаем.
Хотел сказать, что больше всего уважаю и люблю игры Blizzard и их политику, но, честно говоря, в последнее время они сделали целый ряд странных действий, которые,
Overwatch я не 2.
Понимаю, Overwatch 2, бесконечные нерфы Хардстоуна, то, что они с Диаблой сделали, просто занерфили всех. То есть я успел поиграть до того, как начался первый сезон, я прошел новую Диаблу, мне безумно понравился сюжет, огромное количество слезодрочительных, ностальгических мест, которые возвращают тебя, если ты любишь и знаешь первую игру, вторую, типа прям очень круто сделано. Но потом они что-то сделали с балансом, и все ругались, и рейтинги резко упали у Диаблы. Вот. Плюс у них пиар-ходы странные, они там позакрывали аккаунты World of Warcraft. Ну, то есть, логично, что они все русские аккаунты закрыли, это все понятно.
Они не закрыли, они, по-моему, просто не дают оплатить, соответственно, ты и попасть на эти серваки
ну
не
вот,
можешь.
Ну вот, да. Но в любом случае, очень странно, и с китайцами они там себя повели. Ну, в общем, просто я, видишь...
Ситуация с переводчиками.
Да, я очень осторожен. Но, тем не менее, должен сказать, что когда речь идет о работе, Blizzard — одна из лучших компаний, я об этом говорил не раз. Они максимально обстоятельно подходят к работе с текстом, да, они больше всего дают информации. Если это синематик, они даже вот когда он еще не дорендерен, они покажут примерно, как это будет. И...
Это мы сейчас про эпоху Вова говорим,
это
правильно?
Мы говорим про эпоху Вова, да. Ну вот. Сейчас, правда, у них тоже, у них закрылся, я так понимаю, офис, и локализацию они отдали на аутсорс.
Да, да, вместе со многими, кто ушел, вот. Конечно.
Да, не-не-не, Крис, у них в целом, у них был отдельный,
у них был отдельный офис, да, который занимался русскими серваками и локализацией во Франции, и они его сократили. Но они сделали это
еще
во время,
по-моему, в 21-м. И с тех пор локализация, честно говоря, хромает.
Ну, видимо, они отдали кому-то, да, там, на аутсорс какой-то.
На аутсорс,
да, отдали на аутсорс. Не буду говорить ничего, расстраиваюсь только.
Причем самое, что интересно, вот, ну, из тех игр Blizzard, что я играл, это Overwatch, ну, и Overwatch 2. И там периодически бывает такое, что, например... Там же персонажи из разных стран, и, соответственно, периодически они должны говорить на иностранном языке. Во всех практически языках, кроме английского... Вот новые персонажи должны, например, на японском говорить, там, на еще каком-то языке. Но нет, они говорят на языке локализации по какой-то причине. При том, что в субтитрах говорится по-японски в скобках, кто-то еще. Периодически ошибки.
Опять же, посмотрите, например, общем, кажется... как это решили офигенно в Киберпанке. В Киберпанке персонажи разговаривают друг с другом постоянно на разных языках. Просто у тебя субтитры в режиме реального времени типа переводят там через какой-то интерфейс, имплант, не знаю.
Над ними
типа появляется сначала, возникает. Допустим, субтитр на японском, а потом он такой глич, и у тебя русский перевод. И это очень красиво сделано, и это круто.
В аниме это, кстати, тоже очень прикольно.
В аниме это часто делают, да-да-да.
Слушай, а если вот как бы мы продолжаем вот эту вот тему про дубляж, озвучку и вот это все, а вот мы чуть-чуть ты нам рассказал про Гарри Поттера, и вот сейчас перешел, да, потому что когда ты озвучивал персонажа из Вов, тебе заказчик отдавал очень много инфы дополнительной, сопровождающей, да,
чтобы помогал тебе понять просто персонажа. У Близов крутой пайплайн.
Вот.
И, кстати, у Nintendo тоже очень крутой пайплайн. Вот Зельда была очень круто, как это сказать, сменеджерили ее круто, да, то есть у них очень крутой пайплайн. Они тоже дают исчерпывающее количество информации, и помимо реплики, которую ты говоришь, там, и перевода, ты можешь посмотреть сноску от режиссера катсцены.
Ого, да, ничего себе, там, допустим, сопроводительная информация.
Да, стоит помнить, что, говоря это, персонаж, ну, я утрирую, но там приблизительно, да, стоит помнить, что, говоря эту фразу, персонаж имеет в виду, что в прошлый, не знаю, там, в прошлом акте он там сделал вот это и вот это. То есть, ну, грубо говоря, держите в уме, что там, и обычно эти сноски для того, чтобы подчеркнуть вариативность игрового опыта, да, то есть, когда ты можешь там поступить так или так, В зависимости от этого, там, через какое-то время тебе персонаж ответит так или так. И чтобы в озвучке было слышно, одобряет он твои предыдущие действия или не одобряет, вот эти сноски нужны. А иногда бывает такое, что у тебя фраза написана, но ты не понимаешь, в каких обстоятельствах она говорится. Или это какой-нибудь модальный глагол английский, да, который переводится. И тогда очень важно понимать, ну, собственно, контекст. Иначе получится, как вот Stop Game раньше хаял. Трудности перевода, да, когда...
Трудности перевода, да, блин, да. Канувшая в лету рубрика.
Мне всегда было очень стыдно, потому что меня они хвалили всегда, говорили, все говноеды, а вот это ничего. Я каждый раз смотрел, когда выходил выпуск про какую-то игру, которую я озвучивал, я сразу такой... Я слез смотреть, там, обосрали или нет. Они меня все хвалят, но даже неудобно как-то.
Неудобно перед кем?
Перед коллегами, не знаю. Ну, то есть, ну, прикинь, ну, всем говорят, это плохо, а тебе говорят, а ты молодец, и ты такой, ну, вроде, не знаю, Кузнецов не молодец, а я молодец, как же так?
А поезд сделал бум.
Да.
Окей, а вот если фундаментально, чем вообще отличается, вот если кратко для людей, кто не особо понимает пайплайн работ, фундаментально вот озвучка фильмов отличается от озвучки игр каким образом? Ну, нам, наверное, в контексте игр больше интересно.
Ну, и все равно нужно говорить, противопоставлять, понятное дело. Смотри, ну, да. В фильме ты всегда видишь картинку и персонажа. В игре ты можешь не видеть ни картинки, ни персонажа, у тебя может быть просто реплика, вырвана из контекста, так часто бывает. И все. Иногда у тебя есть исходник английский, иногда у тебя его нет. Иногда у тебя вместо мужского исходника женский, потому что у персонажа есть два комплекта реплик, и они забыли прислать тебе мужские. Ну, в смысле, в зависимости от того, какой гендер ты выбираешь в начале, у тебя меняется войспак.
Представляю, как тебе приходится записывать женский вариант.
Да нет, ну я-то записываю мужской. Но в качестве исходника, на который я должен ориентироваться по таймингам, да, по волне, по длительности, по смыканию, мне дают женский. Такое тоже бывает. Но в основном, опять же, хорошо, если есть синематик, если ты видишь этого персонажа, ты можешь посмотреть, что он делает, и сделать так, чтобы твои слова легли ему, что называется, там, на лицо, да, чтобы это, ну, было похоже, как будто это он говорит. А если у тебя просто реплика, которая неизвестно где говорится, ты не знаешь, хорошо сейчас, например, в экшенах, да, тот же, не знаю, Last of Us, например, да, обычно они делают несколько уровней подачи, и ты знаешь, что вот это мы крадемся, вот это мы просто идем, говорим обычно, а это мы кричим, или мы в жарком бою, и это разная подача. И ты каждую реплику говоришь по-разному.
Да, вспоминаю, как Ваня Жарков, голос Тора, рассказывал о The Last of Us, там, вот, как раз-таки то, что ты говоришь, и тихо, и громко, и он над дверью, он за дверью, он перед дверью, он за шкафом, он перед шкафом.
Да, а потом там очень много сценариев.
Играть,
да.
И этот эпизод, то, что мы, допустим, с Ваней тоже писали там, я не знаю, несколько дней, ну, утрированно, а ты-то проходишь за несколько минут. Но в этом и есть, на самом деле, прикол 3А-проектов, да. Смысл в том, что вот эти 5 минут или там 3 минуты, которые у тебя будут, над ними много работали, есть огромное количество деталей, и эти детали создают вот этот fluent геймплей, да, который погружение не прерывается на какую-то фигню, понимаешь, чем когда у тебя персонажи приспосабливаются к обстоятельствам, ну, типа, если они крадутся, они шепчут, да, ты тоже приспосабливаешься к обстоятельствам. Я обращал внимание, что некоторые мои друзья, играя вот в такие игры, в моменты стелс-экшена, они даже когда на диване сидят, они сами начинают шептать друг другу. И это так и работает.
Это да, это, кстати, нормально. Но ты настолько сильно выживаешься в игру, в атмосферу,
ну, да,
что
да,
ты,
и
тоже
ты тоже
хочешь так же,
да,
себя вести.
Это зеркальные нейроны так работают. Если ты разговариваешь нормально с человеком, а он начинает тебе шептать, то ты тоже начинаешь ему шептать, ну, типа, не понимаешь, почему, но делаешь это.
Да-да-да, вдруг он специально это делает, наверное, надо подстроиться.
Да-да-да.
То есть как будто бы просто больше масштаб и больше деталей.
Больше масштаб и больше деталей. И, как правило, крупные компании, которые давно на рынке и которые делают локализации, они наиболее грамотно подходят вот к этим... к тому, как подавать материал. Некоторые МРПГ, да, чуть-чуть похуже с этим, потому что у тебя есть реплика, ты не знаешь, где
надеюсь,
она,
корейские.
Да, корейские, конечно.
Угадала, класс.
Ну, просто там иногда дают, а иногда не дают.
CD Projekt Red с Ведьмаком 3.
CD Projekt Red с Ведьмаком 3. Скажем так, я знаю, почему это произошло, и меня не связывают никакие NDA, потому что я в третьем «Ведьмаке» никого не писал. Я тогда в отпуск свалил. Я думаю, что не будет корректно по отношению к моим любимым коллегам открывать такие тайны. Но я должен сказать, что то, что произошло, это в основном организационный косяк межведомственных отношений CD Projekt'ов и подрядчиков.
Ну, на самом деле, некоторые актеры уже как бы рассказали, что на самом деле фишка была в движке. По идее, он должен был подстроиться под все это, но нифига не подстроился.
Нет, это не...
Еще говорили, что писали слепую.
А, вот так вот обманули. Ну,
я вас заинтриговал, но я вам ничего не скажу.
Да-да-да. То, что там были проблемы с подрядчиками, там же было как раз вот, когда игра вышла, и оказалось не то, что обещали, да, там нам многочисленных презентациях, трейлерах и так далее. И, конечно, это была ошибка со стороны организации, со стороны руководства.
Просто нужно было.
Я думаю, да.
Просто нужно было докинуть,
не спешить.
Докинуть денег. Не спешить. Не экономить, а взять и переделать часть просто работы.
Да, да. С точки зрения вот этого damage-контрола, конечно, вышло бы намного лучше. Да. А так не пришлось несколько лет разгребать.
Они бы потратили там копеечку в сравнении с кучей вайна, которые выгребли в итоге.
Да, вот, да, но... да. Ну, зато сейчас, спустя сколько получается? Сколько лет?
10 уже, Ведьмак назад.
Ну, в 15-м году он вышел.
В 15-м?
Да. Угу. И они в прошлом году выпускали патч, где поправляли косяки
ретрейсинг локализации. Да?
И ретрейсинг добавляли, да.
Ну, конечно, что еще можно добавить?
Зачем еще патчи выпускать вообще на старье всякое?
Несколько лет. Да, да, да.
23-й на дворе.
Ну да. Сейчас слухи о том, что в «Бэтмене», которого 15-го года, тоже собираются добавить рейтрейсинг спустя дохрена лет.
Да нет, пускай. Я все еще считаю, что «Ведьмак 3» — это была революция того времени, очень крутая игра. И DLC у них был офигенный.
Правда. Я просто вспомнил «Ведьмак 3», потому что ты рассказал, что там... Те, кто грамотно подходит к этому, там пишут, что это шепотом надо говорить, то все. А насколько я знаю, «Ведьмак 3» писался совсем вслепую, и когда надо было кричать, там просто говорили вслух: «Грёбаные идиоты за ними!» Вместо «Грёбаные идиоты за ними!»
Не могу ничего сказать. Я свечку не держал. Вот. Поэтому про конкретный проект. Я могу сказать, что в «Киберпанке» был офигенно подан материал. Я там был и режиссером, и актером, и материал был подан просто идеально.
Ну, надеюсь, научились на своих ошибках, да. Слушай, а если брать работу именно с Nintendo, как ты можешь вообще охарактеризовать ее и без каких-то там подробностей, как ты вообще в целом работал, когда к тебе пришли Nintendo, насколько сильно ты был в курсе того, что происходит, да, что там за игры выходят, вообще в каком состоянии находится консоль, вот насколько сильно ты был погружен и какая твоя была реакция вообще на все это?
Слушай, ну так как... Я ПК-боярин, я про консоли знаю только если они появляются у моих знакомых, да, или если мне говорят, что вот эта игрушка, это эксклюзив, и ты в нее не поиграешь. Или поиграешь там...
Ну, как многие знают.
Как поиграю?
Да,
когда вышел Switch, и вышла эта Зельда, все же такие: ого, а так можно было, и некоторые прям брали консоль, чтобы поиграть в игру, и потом ее продавали, вот настолько тогда был резонанс сильный.
Ну, слушай,
но у тебя все было еще до выхода, получается.
Слушай, это вообще мне формат на самом деле очень нравится. Ну, то есть, во-первых, у тебя есть консоль с собой, как ты можешь, это очень удобно. А во-вторых, ты воткнул ее в телек, и вот ты играешь на телеке, и тебе ничего не нужно дополнительного. Это же, блин, это гениально.
Да, главное не запускать на большом OLED-телевизоре, иначе кровь из глаз.
Ну, не знаю, я играл на небольшом OLED-телевизоре. Ну, типа, не супер огромный. И было вполне сносно.
Ну, это хорошо. Я не могу играть в Switch на большом телевизоре 55 дюймов, потому что...
А, ну нет, там поменьше было. Там что-то 37, по-моему, стоял.
Не-не-не, на такое еще более-менее, да.
А там уже все, пиксель-хантинг начинается.
Там капец, там просто такой пиксель-хантинг. Ну, там же у многих игр еще разрешение маленькое, да, там...
900p.
500p, и представляешь, это все растягивается, да,
ну,
огромный...
Ну, все, пиксель. Раз, и ты ретро-геймер, взял себе большую плазму, и привет.
Да, то есть, как будто бы, знаешь, тебе легче купить какой-нибудь другой маленький телек, где, там, не знаю, просто к монитору подключить условно, и ты получишь более качественный геймплей.
Я очень люблю играть в старые игры, и... Ну, типа, совсем старые. И если у меня большой экран... Да просто, я не знаю, попробуйте запустить какой-нибудь первый XCOM на хотя бы 24-дюймовом мониторе. Это же просто будет невозможно играть. Или нужно отставлять его себе на 3 метра. Да, это, знаешь, это пиксель-хантинг, это когда ты охотишься за пикселями, а тут пиксели охотятся за тобой. Вот. То есть это скорее уже к терапевту потом надо. Но, слава богу, выпускают моды, которые там ресайзы делают и добавляют разрешение.
Да, ну, нейросети тоже помогают с этим.
Пока не сталкивался сам, только слышал. Но...
Говорят.
Я очень рад вообще, что старые игрушки иногда возвращаются. Во-первых, была волна возвращения старых игрушек на телефоны. И там Nintendo тоже что-то делала.
Nintendo пыталась захватить мобильный рынок. Получилось... Не очень, себе, да. Честно говоря, так.
Они недавно анонсировали очередное прекращение поддержки.
Да, очень крупной такой игры.
Понятно.
Гоночек.
Каких?
Mario Kart Tour.
Я сегодня на улице видел чувака в ростовой кукле Марио. Вспоминал как раз Mario Kart. Думаю, а где твой карт, парень?
Подкаст про Nintendo.
Так что...
Окей, давай вернемся вот все-таки к моменту, когда к тебе пришли, какая у тебя вообще была реакция и что дальше произошло?
Слушай, ну мне просто сказали, что игрушка по Лего. Я такой, ну круто, ну давай. Начали
Блин,
смотреть,
прикольно.
Объяснили. Ну, я, во-первых, люблю Лего, я в детстве очень любил Лего и...
Нет, стой, ты сейчас про Лего Сити Андеркавер или все-таки
про Сильвер? Нет, я в целом про конструктор в детстве. А потом я в нескольких лего-проектах участвовал. Был какой-то, я не помню, как он назывался, про замки мультик. Был лего-ниндзяго. Я там в одном из сезонов писал зеленого ниндзю. Или в двух сезонах. Ну, короче, в нескольких сезонах. В каких-то писал, в каких-то не писал там.
Не ты лой. А что, опять? Когда же это кончится?
И был как раз Lego City Undercover. И вроде это довольно бодрая, веселая игрушка была с неплохим юмором. Мне там достался персонаж, который такой, ну, альтернативно одаренный, небольшого ума, скажем.
А помнишь какие-то фразочки персонажа?
Нет, но я помню, что он там пытался взорвать какой-то грузовик. Или пытался не взорваться в нем что-то. Но это давно было, когда она вышла-то, лет 10 тоже назад. Да и больше, наверное, даже.
А вот и я с новым грузовиком! Старина Фрэнк Медок снова в строю! И я не подведу!
И ты это помнишь, потому что я тебе скинул ролик, да?
Ролик?
Или ты не смотрел?
Нет.
Так вот.
Ну ладно. Ну,
разоблачение.
Ты все равно посмотрел второй ролик. Ты посмотрел второй ролик хотя бы. Который про Зельду.
Да, про Зельду я смотрел. Про Зельду я... Был очень рад, потому что это было забавно. Ну, наверное, я могу рассказать. Я осторожно расскажу. Надеюсь, меня никто не это самое.
Ну,
короче, когда я
прошло.
Увидел... Мы писали синематики. Когда я увидел синематик, я увидел, что там на японском... Ну, как знаешь, типа вотермарки. Вотермарки и таймстемпы.
Да-да-да.
Они были на японском. Я такой, опа. Что-то на японском.
Что-то новенькое.
Наверное, это какая-то консоль, наверное, что-то крутое.
Что-то священное.
Что, когда мы писали Зельду, по-моему, боюсь соврать, но, по-моему, она называлась по-другому. Это распространенная практика в индустрии, когда...
Ты про коднейм?
Да, когда есть какое-то рабочее название другое, чтобы не спалить контору, так сказать. Вот, и, по-моему, она называлась как-то по-другому. Я увидел какую-то птицу. Ну, думаю, птица и птица, пернатый чувак какой-то с луком. Ну, пускай. Ревали как раз, да? Или Ревали.
Да.
Как его звали? Я не помню, куда ударили.
Ревали,
по-моему, да.
Ревали на второй слот.
Вот, я увидел какую-то птицу, и потом я увидел, что на одном из вотермарков написано «Зельда». И это просто было... Я такой, так, ребята, секунду. Я такой, уху! Такое бывает, когда тебе попадается какой-то крутой проект, и ты понимаешь, что пусть чуть-чуть, но ты прикасаешься к истории игровой индустрии. Это, наверное, ни с чем не сравнимое удовольствие. У меня несколько раз такое было.
А ты, получается, самую первую Зельду на NES ты проходил давным-давно?
Ну, конечно. Это была еще на картриджах, да. 100 лет назад.
Насколько я помню, там же используется батарейка для сохранения. Да. И так как батарейку было сложно воспроизвести, Зельду в Россию и не ввозили особо. Но, судя по всему, что ты играл, значит, возили.
Ну, возили. Возили, я проходил ее у своего товарища, хотя у него, конечно, родители были бизнесмены, которые путешествовали много и в Штаты летали. Может быть, поэтому была такая возможность.
Тебе, получается, отозвался тот самый ребенок.
Ну, отозвался. Играл, я говорю, да? Я испытывал вот эти эмоции, там, когда я узнал, что там дадут что-то сказать в батле, в Last of Us, в Киберпанке. И вот Зельда — это одна из таких работ, которые, ну, легендарные в любом случае. Понимаешь, даже если ты чуть-чуть прикоснулся, сказал там всего пару слов где-то в уголочке, все равно это очень приятно, потому что ты чувствуешь себя частью чего-то большего и крутого. Ну, люблю. Ничего не могу сказать. Это та часть моей профессии, которую я обожаю.
А ты можешь рассказать о том, как в целом проходил процесс озвучки именно Ревали? Или это все-таки не стоит?
Ну, совсем я пайплайн раскрывать не буду, но скажу, что у нас были помимо режиссера, звукорежиссера, у нас периодически еще контролировали со стороны заказчика. Такое иногда бывает.
То есть вы работали с агентством каким-то, правильно?
На некоторых проектах вообще такое бывает, что приходит человек от заказчика. Обычно мы работаем, это звукорежиссер, режиссер дубляжа и актер, который в этот момент в студии. Но бывает, например, на Age of Empires такое было, приходили представители заказчика, которые сидели и следили за тем, как будет делаться эта работа.
А в случае с Nintendo тоже иногда приходил заказчик. А заказчик это ты, не знаю, помнишь или нет, это были представители европейского офиса или российского?
Нет, это я, к сожалению, не знаю, конечно.
Ну, условно, национальность какая? Говорили ли на русском или нет?
Говорили.
Тогда, видимо, российского. Вау. Такое ощущение. Хотя не факт.
Не факт,
а
не факт.
А национальность какая?
Ну, дружище, я в паспорт не заглядывал.
Ну, а по виду. Ну, ты можешь отличить европейца от японца, например?
Ну, нет, японцев не было, и нет.
Не-не, японцев точно не должно было быть здесь, конечно.
Японцев не было даже на этом самом Кодзима гений. Господи, Death Stranding, по-моему, насколько мне известно.
Ну, Кодзима, по крайней мере...
Нет, я имею в виду на записях.
Представляете, сам гений на записи. Вот это вообще невероятные ощущения были бы.
Да, по Дискорду.
Да.
А когда озвучивали Зельду, ты ездил на студию?
Да,
или
конечно.
Конечно.
Мне кажется, такая компания, как Nintendo, она не даст озвучивать.
Ну, в целом, да.
Ну, как вам сказать? Все зависит от обстоятельств. Все зависит от уровня...
Поняли.
Нет, смотри. В целом, предвзято и негативно относится к записи удаленной, потому что, как вы справедливо заметили в начале этого подкаста, не все актеры хорошо умеют управляться с техникой. То есть нужно немножко разбираться, нужно обладать элементарными навыками звукорежиссуры, нужно, чтобы у тебя было хорошее помещение, правильно сделанное, да, ну, либо кабина дикторская со звукоизоляцией хорошей, либо комната, переделанная в студию, да, как на нормальной студии. Плюс нужно обязательно хорошее оборудование, то есть тебе нужен микрофон хороший, тебе нужна хорошая звуковая карта, и все это стоит недешево. И это уже не говоря о том, что нужно в режиме реального времени пользоваться всеми этими программами и уметь, ну, грубо говоря, втыкать кнопку записи, да, и элементарно следить за уровнями. То есть это дополнительная работа, которую приходится выполнять, и не все справляются с тем, чтобы ее выполнять хорошо. Если ты пишешь какой-нибудь закадр, ну, закадровое озвучание, когда не убирается английский, да, как сериалы обычно для телевизора пишут, и сверху просто русский говорят, там нет таких высоких требований к звучанию. А в компьютерной игре, ну, конечно, они есть, поэтому... Не все пишут дома, но я знаю некоторых, которые пишут, и я из их числа, я частенько пописываю что-то.
Я помню, как ты был в конце прошлого года на стриме у Гаврилина, и ты сказал, что какой-то был проект, от которого тебя отстранили, потому что ты был на удаленке. И я очень боялся, что это будет Зельда новая, но, к счастью, нет.
А я не помню, о каком проекте идет речь. Сорян.
Ну, это и не важно. Это и не самое важно. Главное, то, что в Зельде ты звучишь следующий. Но мы не будем о ней говорить, потому что вышло там недавно.
Нет,
там,
NDA, там есть, Ревали, поэтому есть что сказать.
Ну, там спойлеры, честно говоря.
Не-не, спойлерить не будем, зачем? Просто он там есть.
Ну, скажем так, да.
Давайте дальше двигаться. Как? Что там еще?
А ты можешь рассказать тогда уже о том, как происходило озвучание игр о Поттере? Был ли какой-то иной подход? Потому что, как мне показалось, что ты в играх, по крайней мере, вот первоначальных звучишь ниже, чем в фильмах. По-моему, дальше в играх ты стал звучать так же, как в фильмах.
Значит, во-первых, когда мы озвучивали игры о Поттере, это вот как раз был тот пример плохого пайплайна. Потому что индустрия была молодая, это был метод проб и ошибок, и вид, в котором давали на перевод материал, я думаю, что на самом деле заказчики просто давали неполную информацию, поэтому получилась такая странная озвучка. Да, местами диалоги ни о чем, не согласовано ничего, неправильные переводы, и переводы имени некоторых имен собственных, и там каких-то заклинаний, названий совершенно от балды, не по книге.
Ну, они взяли за основу Росмен перевод. Я просто проходил в начале года марафоном на стриме Поттеров.
Так дело же, смотри, дело не в том, что какой перевод они взяли. Дело в том, что ну просто персонажи не друг с другом разговаривают иногда, а сами с собой.
То есть диалог
не согласован. То есть это значит, что у каждого актера был просто набор его реплик, и он не знал, где эта реплика стоит, что ему отвечают, это ответ на что-то или это заявление с нуля какое-то. Значит, не было этой информации, или она была не везде. И поэтому получилось так себе. А по поводу тембра, в целом меня в фильмах просили звучать повыше, а в играх не просили, поэтому я звучал пониже.
Получается, как знаешь, так и делаешь. По сути, режиссера, я так понимаю, особо и не было.
Нет, да, был, просто не было такой задачи разговаривать вот так, не было задачи. Разговаривал, как разговаривал, и мне, честно говоря, это больше нравится. Просто, если вы посмотрите Поттера, я понимаю, что, у фанатов уже сформировалось свое впечатление о том, как это должно быть, потому что они видели это так, как это было сделано. Но я бы, например, делал Поттера чуть пониже, потому что сам Рэдклифф, он сильно ниже звучит уже к тому моменту. К последним фильмам.
Да, под конец.
Вот, я бы делал...
Малый то повзрослел получается, просто.
Получается, в играх ты делал так, как, по сути, ты
считал в первых играх я делал, да. Я делал, как делалось.
То есть последующих уже просили
в последующих фильм, я уже делал... В последних играх я уже делал ближе к фильму. Чтобы просто было узнаваемо. Да. То есть, чтобы фандом бренд получал тот же контент, на который рассчитывает. Чтобы не было, а что это тут так, а тут так. Не, чтобы везде было плюс-минус одинаково. Даже лично для меня, я понимаю, что когда я играю в игру, для меня голос — это важный момент погружения в мир, в сеттинг. То есть, если я люблю фильмы и привык, что они звучат так, мне надо, чтобы в игре они звучали так же, тогда я лучше войду в обстоятельства, предлагаемые как игрок.
Я просто вспомнила игру «Мстители», да, от Square Enix. Они же там как раз-таки персонажей поменяли, чтобы, видимо, не делать контракты со всеми актерами. Там такие актеры-то мастодонты знаменитые. И тоже помню, что как раз-таки комьюнити очень сильно было недовольно, что вместо их любимых, да, персонажей, которые в кино, да, они там каждый, там, не знаю, год ходят на очередной там Marvel-фильм, а в итоге в игре совершенно там другие лица, другие актеры, и вот это как-то ломает вот эту вот историю с тем, что ты соотносишь то, что ты получаешь в кино, и то, что ты получаешь в игре.
Да, и посмотри, например, в контрапункте на Guardians of Galaxy, которые вот последние вышли.
Да-да-да.
Ну, там же круто сделано. Ну, в смысле, там...
Блин, она вообще очень крутая, да.
Несмотря на то, что они там отличаются все-таки чуть-чуть. Нет, мне очень понравилось, как они это сделали.
Ну да, но там они в целом провели работу над ошибками в случае со стражами, потому что подход другой, потому что во «Мстителях»-то они пытались сделать вечно живущую там франшизную игру, но не получилось, потому что она была просто-напросто скучная, а в «Guardians of the Galaxy» все-таки там уже было реально интересно играть, поэтому это не так сильно, наверное, мешало. Вот.
Да, честно говоря, в «Стражах» мне не столько играть было интересно, сколько их диалоги слушать. Слушайте, уморительные. Вот это.
Да,
и,
да.
И болтать,
ну там
как
химия
они друг
между персами
сибут,
крутая.
Прям,
да.
Самый главный контент.
Ну, сами по себе, да. Ну, даже как бы сам по себе это произведение «Стражей», оно намного более... Хотя «Мстители» тоже вроде бы забавные, да, там какие-то с шутеечками. Но все-таки «Стражи», они как будто бы больше в этом всем.
Ну и там Нил Гейман участвовал. Обожаю Геймана.
О-о-о! А давай вообще расскажи, чем ты занимаешься помимо... Не то чтобы чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься. Вот, если ты зарабатываешь на жизнь, мы поняли. А что ты любишь делать вообще в свободное время? Какие у тебя хобби?
Да, я не знаю.
Ретро-игры — это мы уже поняли, да?
Ретро-игры, да, ретро-игры.
Ретро-игры и просмотры Гарри Поттера.
Ретро-игры и мотоциклы. Я пытаюсь путешествовать по миру на мотике и снимать.
А у тебя есть свой мотоцикл?
Да, у меня несколько мотиков, и я делаю бложек на эту тему. Вообще так получилось, что планов было громадье, но сначала ковид, потом... Теперь не знаю, когда... Ну, то есть, я еще получил вторую вышку кинорежиссерскую, и на это ушло очень много времени, и теперь у меня материал... То есть, так получилось, что я из-за учебы я снимал материал, но, типа, не успевал его, не монтировал, ничего, просто складывал. И у меня сейчас сложилось огромное путешествие по Индии, по Гималаям, там, Далай-Ламу видел. Буду сейчас делать это все, выкладывать. Вот. Предстоит мне еще одно путешествие, не буду пока о нем ничего говорить, но давайте, наверное, я оставлю ссылки на ютубчик и на телегу в комментах. Если кому-то интересно подписаться, подписывайтесь.
Да мы прям в описании поставим, это главное нам.
Да, обязательно.
Нам скинь, мы все поставим.
Обязательно. Ну вот, и в общем, я люблю путешествовать на мотоциклах, потому что мне кажется, что это один из самых крутых способов путешествовать. Он so many levels, как бы по такому количеству причин. То есть, да, это может быть опасно, но если ты осторожен, то это ок. Ты часть пейзажа, да, у тебя нету стекла, которое защищает тебя от окружающего мира. Ты не едешь в коробке, в машине, хотя на машине я тоже путешествовал много, но это другое. Тут ты чувствуешь запахи, ты чувствуешь ветер, ты там чувствуешь солнце или дождь. Это такая крутая очень медитация, которая позволяет тебе вроде ехать, а вроде, не знаю, это динамическая медитация, наверное, довольно точное определение. То есть у тебя уходят все мысли. Ты можешь, конечно, подумать о жизни, о своей, но круче, когда ты уже перестаешь о чем-либо думать. Это, как правило, происходит в сольном путешествии, там, когда ты уже километров 100 проехал. Вот, ты входишь в такое около трансовое состояние, когда ты, ну, понятно, ты управляешь, это все на автомате происходит мотоциклом, там смотришь на дорогу, но при этом у тебя абсолютная кристальная чистота в голове, и ты находишься в позиции созерцателя, да, наблюдающего, и при этом максимально в моменте присутствуешь. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Ну, это примерно та же причина, по которой люди там в походы в горы ходят, да, то есть... Ну и плюс я выбираю маршруты, которые не по автостраде фигачить по прямой, да, а вот, например, Гималаи, это горные дороги, там, я не
знаю. Ну, то есть у тебя и мотоцикл соответствующий, правильно?
Слушай, ну у меня вообще три мотика, поэтому...
Ну, я просто, сколько я знаю, там такая же тема, как с велосипедами. Они разные, по разной местности, по разной, там, не знаю, поверхности.
Ну, да, да, есть там чопперы типа Харлея, есть турэндуро, которые больше подходят для грунтовых дорог, для бездорожья. Вот. А есть, не знаю, спорт-туристы, которые для хороших, не знаю, немецких автобанов, да, на которых ты там можешь ехать быстро. Вот. Мне нравится ехать помедленнее, потому что, ну, во-первых, на большой скорости ты не успеваешь почувствовать ничего, в плане посмотреть по сторонам.
То есть ты не выпендрёжник, как у нас на дорогах иногда, мотоциклисты такие и не, пролетают,
ну,
и
слушай,
каждый раз
слушай,
такой...
Я просто считаю, что не надо... Ой, ну это, короче, это я могу долго отдельный подкаст на эту тему устроить, но я считаю, что...
Так, все, переквалифицируемся.
Нефиг гонять по дорогам общего пользования. Вот что я считаю, во-первых. Мотоцикл для того, чтобы ехать красиво и далеко, а не для того, чтобы ехать быстро. Это мое мнение, потому что я собираюсь проехать еще много километров. Знаете, есть такая шутка, любой мотоцикл может прослужить вам до конца жизни, если вы будете ездить достаточно быстро.
А ты по городу тоже передвигаешься на мотоцикле или все-таки общественный транспорт предпочитаешь, или машину?
Если у меня есть возможность ехать на мотике, я еду на мотике. Ну, потому что...
Потому что тебе не нужно стоять в пробках, это же очевидно.
Ну, да, получается быстрее. Получается быстрее.
А в Киберпанке ты обычно тоже мотик использовал?
Конечно, вообще. Там же есть мотик, который, если вы не знали, есть такой актер Киану Ривз, у которого своя компания, которая производит мотоциклы. Он один из акционеров ключевых. и в Киберпанке была реплика их одной модели, Арч. То есть
круто.
Киану Ривз, который снимал...
Я не знала, кстати, об этом.
Который, ну, мокап делал, да, для Джонни Сильверхенда, добавил в игру мотоцикл. По-моему, как раз это мотик Сильверхенда. Нет, у Сильверхенда был Порш. Не помню, короче. Смысл в том, что есть там полная реплика мотоцикла, который они уже сделали в компании Arch. Или это прототип был. Но в любом случае связка это есть. Короче, мотики люблю. И путешествия. И немножко бложики.
И получается, в ложике тоже.
Ну, в ложике, в ложике, да.
Еще, в ложике-бложике.
Еще надеюсь, что получится с кино подвигаться, что-то поделать. Но по понятным причинам пока это на паузе.
Ну, кстати, сейчас очень много российского оригинал-контента, да?
Я понимаю, но...
Сами знаем, чему. И как будто бы больше возможностей и больше открытых дорог, но, опять же, это
слушай,
так
это
со стороны
открытые
кажется.
Дороги, если ты готова идти на сделку со своей совестью. Я не готов,
это правда.
Поэтому для меня это эти правда. Дороги закрыты. Ну, не все, многие из них... Нет, у нас много выходит крутых сейчас сериалов, и талантливейшие ребята делают. Просто, вот, например, мои талантливейшие ребята, с которыми я собирался дипломный фильм снимать, они все разъехались. И, ну, типа, я не уверен. Надо собирать новую команду. Я не знаю, как у меня...
Которые ты пока не очень уверен,
они
да?
будут. Ну да, да. То есть одно дело, когда это проверенные люди, с которыми ты точно знаешь, что тебе не нужно долго ему объяснять, что нужно сделать. Ты вот ему говоришь, мне вот это надо и вот это. И он такой, да, еще вот это. Я говорю, да, чувак, ты прям заканчиваешь за меня слова, предложения. Вот таких людей у меня, к сожалению, сейчас нету. А хотелось бы, конечно, работать с ними, потому что, когда вы понимаете друг друга с полуслова, тебе не нужно так много объектов внимания держать в голове, как режиссеру, и ты можешь сфокусироваться, сконцентрироваться на том, чем режиссер и должен заниматься. Потому что, когда у тебя маленький продакшн, или ты делаешь все за свои деньги, ты совмещаешь несколько должностей, да, одновременно. И, естественно, каждый из них от этого страдает. У меня такое часто было, когда я только начинал делать свой мотопробег, это название блога, когда... Ну, типа, я все спродюсировал, да, там, я все сделал, там, типа, камера стоит, все готово, там, мотор идет, камера идет, а я вхожу в кадр, и я, блин, забыл, что вообще-то я там еще что-то говорить сейчас должен, я совершенно к этому не подготовился. То есть я сделал всю производственную часть, предпродакшн, все готово, да, с точки зрения производства. Но когда я вхожу в кадр, я такой, блин, а что делать-то надо, я забыл, что я должен был сказать.
Ты такой, старая, добрая импровизация.
Ну, получается, нет, это очень быстро пришлось переработать эту структуру. Потому что, ну, так невозможно, да, это сразу видно, что ты пришел, и ты не знаешь, что ты делаешь, вот. Ну, короче, нужно, чтобы была возможность делегировать, это важно очень.
Да, я тоже в этом плане командный игрок, конечно, мне проще делать с кем-то, чем в одиночку.
Ну вот, да.
Поэтому, да.
Нет, здесь, я могу в одиночку, но нет.
Не, все мы можем в одиночку, но когда ты и за это, и за то, и за пятое, и за десятое, как будто бы это быстрее тебя... Не то чтобы ты выгораешь, да, но ты устаешь, и как будто бы, если бы ты делал это с кем-то, вы делегировали, это проще.
Ну, стопудово, конечно. Плюс, я говорю, у тебя страдает каждая из вещей, за которые ты берешься. Ну,
да,
то есть...
да. То, что мог бы уделить ей больше внимания, но из-за того, что тебе нужно
круче.
Переходить
конечно.
К другому, это все страдает.
Когда так происходит, мне кажется, и получаются озвучки, типа как в Hogwarts Legacy. Вот, мне кажется, они как-то вот так вот сделали, и у них получилось. Что-то получилось. Ну, получилось, да. Ну, можно было лучше.
Ну, что-то получилось, да. Ну, и там и бюджеты были невероятные, скорее всего. Там такие были. Ну, я просто работала еще как раз в Warner Brothers, ну, соответственно, до того, как все произошло, и у них очень были большие планы на Hogwarts Legacy в России. Прям там невероятные коллаборации и так далее. А вот, то есть они готовы были вкладывать деньги, вот, но не получилось, поэтому не увидели, да, что произошло. Ну да, ладно, не будем о грустном.
Не будем.
А давай поговорим о злободневном.
Так.
В общем, сам, наверное, сталкиваешься с... Условно, вышла игра, там ее перевели, не знаю, там дубляж или субтитры. Ну, предположим, что дубляж, и там люди старались, да, там как-то все вкладывались. И в итоге в комментариях пишут люди что-то в стиле «Ой, дубляж? Нет, буду играть в оригинале». И наоборот, когда выходит игра на английском только, например, ну вот как условно сейчас вышел Starfield, да, который полностью на английском.
Не знаю, он у меня скачан, я никак не могу до него дойти поиграть вообще. Интересно, что за игра.
Это того не стоит? Ну да ладно.
Не стоит?
Да, не стоит.
Не знаю, я поиграл, мне нормально. Но с другой стороны, я толком в игры беседки не играл. У меня единственная игра беседки — это Skyrim. Всё. Да, у меня я Fallout никогда не играл. Потом, когда все говорят, что это Fallout в космосе, я такой, ну, может быть, я в Fallout не играл.
Да. Нет, я надеюсь, что я однажды доберусь, но сначала мне надо Baldur's Gate допройти, мне там чуть осталось, я чувствую, некогда играть просто.
Ничего себе, я вот как раз-таки на Baldur's Gate смотрю со стороны, господи, как вообще, сколько времени нужно, чтобы ее пройти, она же какая-то бесконечная. Вот, ладно, возвращаясь к моему вопросу, да. Условно Starfield, который на английском полностью, и люди пишут, блин, ни за что не буду в это играть, потому что я не играю на английском, мне подавая все там, типа, озвученное, я же заплатил 3000 рублей, которые сейчас конвентировались в 5 или в 6 тысяч, неважно. Вот я должен получить продукт. А как ты считаешь, вот где истина вообще? Как ты сам думаешь?
Господи, я считаю, что в игру просто нужно, ну вот как, не знаю, как у Близов, да, просто войспаки есть, зашел в настройки, сменил язык. Не нравится — не ной. Плохой дубляж — играй на английском. Не хочешь на английском — играй на русском. Не знаешь английский — там играй на русском. И мне, например, очень обидно, когда не могут...
А если нет русского... Что делать?
Субтитры есть практически всегда.
Ну да, даже фанатские субтитры.
Ну, то есть даже фанатские... Ну, сабы реально сейчас привинчивают почти к каждому проекту.
Не считая Electronic Arts.
Не считая электроников, да. Ну, они просто считают, что это не царское это дело. Но, с другой стороны, у них, как правило, дубляж есть. Мы не берем последние 2 года, конечно, но да.
И надо отдать им должное, по крайней мере, те проекты, которые они выпустили, и которые, ну... долгоиграющие, они до сих пор поддерживают. То есть тот же Apex до сих пор озвучивает. Правда, сейчас, насколько я знаю, там некоторых актеров сменили.
Ну, это причине. Уже нюансы. И потом, знаешь, иногда меняют актеров не по какой-то конкретной причине. А вот я уехал в отпуск, а они в этот день решили сделать запись. И не могут подождать, потому что у них релиз. Ну, дотянули, бывает такое. Но я не поеду из отпуска ради какой-то там пары фраз. Они меняют актера, такое бывает.
Тоже верно.
Я, правда, не езжу уже в отпуск без оборудования, поэтому нет у меня отпусков.
То есть ты готов даже
чисто номинально.
Я всегда беру с собой.
Да-да-да. То есть я даже когда на мотике еду, у меня один кофр просто занят оборудованием.
Я как раз хотела спросить про это, ты, видишь, опередил.
Нет, я просто таскаю с собой везде. У меня есть несколько комплектов. У меня есть один более обстоятельного, дорогого оборудования, которое для... будки для суперзаписи, там микрофон Neumann, звуковуха Universal Audio, то, что, ну, типа, сейчас у нас, я не знаю, сколько стоит, просто, наверное, дофига. Вот.
Просто космос.
Ну да, а есть более, скажем так, более дешевый вариант, звуковушка Focusrite, микрофон, кстати, хороший, Octava 319, наша тульская, потрясающий майк за свои деньги, просто топ. А самое главное, он чугунный, блин, он неубиваемый. Мой предыдущий микрофон, он умер не своей смертью. Ему было лет... Он сначала работал на одной из студий звукозаписи, потом я его у ребят выкупил, он у меня проработал еще 10, наверное, лет, и потом я его потерял. То есть он даже после этого он не умер. Хорошие тульские микрофоны,
правда? Ты потерял его при каких обстоятельствах?
У меня рюкзак...
Оставил где-то?
Нет, у меня украли рюкзак, и он был там. Mm. Вот. Но прикол в том, что сейчас, конечно, они стоили тогда что-то, ну, в районе 100 баксов. Типа 7 тысяч. В последнее время, когда я смотрел, вот когда его украли как раз, а до этого еще дешевле. Но сейчас они, по-моему, 35 уже стоят. Ну, понятное дело. Но майк хороший, может, возьму себе такой же еще раз.
Возьмешь себе аналог Nokia 3310.
Типа того, да.
Уронишь,
тип того.
И сломается то, что вокруг.
Это страшное оружие, плюс 2 к урону. Да, и бронебойное.
Ты как-то в своем трейде в Твиттере, когда вот разразился скандал с Хеленой Тейлор, актрисой озвучки Байонеты 3, ты написал, что твой вот максимальный гонорар за какую-то главную роль составлял $500.
Ну, это, смотри, потом я уже заработал побольше. Было такое. Но в целом, я бы сказал, что больше 1000... То есть, вообще не принято говорить, конечно, о деньгах и о таких вещах, но в целом, и это как бы $1000, это много работы. Ты можешь там 2 недели работать.
Просто вспоминаю, что Тейлор предлагали от 3 до 4 тысяч долларов за сессию, и этих сессий должно было быть 4, 16 тысяч долларов на фоне, ну, максимум возьмем твои $1000, но это грустно очень.
Ну, конечно, грустно. Если у нас вообще voice acting, это довольно грустно. У нас не индексировались некоторые виды деятельности с нулевых годов.
Офигеть.
Ну, просто. Какие-то индексировались, игрушки индексировались, но тоже... Тоже инфляция идет в два раза быстрее, чем прайсы.
Ну да. Ну, получается, если услуги российского актера так дешевы, то почему далеко не все игры получают российский дубляж? Как думаешь?
Потому что актеры — это не самое дорогое звено в этой цепи. Дороже переводчики и конторы, которые занимаются переводами, им же тоже нужно и аренду платить, и налоги. Это все довольно... дорогостоящее предприятие и не всегда окупается, потому что, давайте будем честными, Россия — прекрасная страна, в которой торренты устанавливаются раньше, чем Steam. Конечно, то, что Steam был доступен, и можно было там... У нас не такие высокие цены были относительно другого мира, и много народу им пользовалось. Но сейчас, когда отключили Swift, ну все, можно не ждать особой локализации. Только для тех крупных проектов, которым по имиджу положено делать русскоязычную локализацию, потому что они помнят, что есть еще другие страны, которые говорят по-русски. Или даже для экспатов, для тех, кто уехал.
Не помнят.
Эти не помнят, нет.
Ну, это вытекающий как раз вопрос хотела следующий задать из того, что ты сказал. А что вообще сейчас происходит в индустрии дубляжа игр по твоему опыту? На твоей ситуации как-то сказалась эта ситуация? Ну, понятное дело, что она на всех сказалась, да, потому что я тоже там работаю в игровой индустрии, и как бы мы раньше работали с именитыми разработчиками, издателями, да, те же Electronic Arts, привет, вот, но все ушли, и только сейчас там чего-то потихоньку, и то все очень аккуратно, безопасно, лишний раз там никуда ничего, главное, чтобы не утекло никуда в интернет, имеется в виду Twitter, потому что сразу идут оскорбления со стороны всех остальных людей, живущих помимо России, естественно. Поэтому очень деликатный вопрос вот такой.
Слушай, я могу сказать так. У меня есть несколько проектов, которые я пишу давно, и их я продолжаю писать. Это корейский
морпг. Глобальной команды на стоп, но не произошло.
Видишь ли, в чем дело? Там это те проекты, в которых договор не предполагал никаких
форс-мажор?
Изменений. Ну, то есть, нет, там всегда есть оговорка про форс-мажор, но некоторые договоры... Ну, короче, вот если договор был на, допустим, основную игру и сезон DLC, да, вот он был подписан. Сезон DLC будет доделан. Но если выйдет сиквел, его уже не будут писать. Ну, если что-то глобально не изменится. А я думаю, что не изменится. По крайней мере, в ближайшее время.
Ну, вот как со «Звездными войнами» были. Первые озвучены спокойно, а вторые уже даже субтитрированы.
Вот, да.
Которые видеоигровые. Да. Но вообще удивительно, что некоторые студии все равно продолжают даже новые проекты писать. Вот Capcom, они... отдали на перевод и озвучание ремейк 4-го резика Resident Evil. И вон DLC недавно на русском спокойно вышло.
Я думаю, что они же японцы тоже, по-моему, нет?
Ну да.
У них чуть по-другому.
Да. Capcom японцы.
У них чуть по-другому с этим. Они чуть-чуть более последовательные, мне кажется. Ну, в смысле, просто у меня в процентном соотношении сейчас больше азиатских проектов. То есть Азия не смотрит на это так жестко. Где-то смотрит, где-то сквозь пальцы.
Продажи прекратили, но сквозь пальцы, да.
С дубляжом фильмов хуже дела обстоят, потому что там тоже все ушли. И Paramount, Колумбия. Да все, в принципе, кто работает, все отвалились так или иначе.
А всякие пиратские, условно, сайты, платформы предлагают за деньги что-то озвучить?
Я не знаю, мне кажется, и пиратов не так много сейчас осталось. Потому что в какой-то момент все вышли на стриминговые сервисы. Тот же Кинопоиск стал у вчерашних пиратов, грубо говоря, покупать переводы, делать их легальными. Понятно, что сейчас все права отозвали, некоторые фильмы с Кинопоиска исчезают и так далее. Но...
Да, там постоянно там какое-нибудь особенно что-то старенькое или там, ну, не очень старенькое, но там уже 2-3-летней давности.
Но все равно какие-то переводы
будут. Очень часто
будут.
Заходишь, и там скоро пропадет.
Все равно были всегда... студии, которые пиратские, которые делали переводы, и они никуда не денутся, мне кажется. Даже когда все было на стриминговых сервисах и в доступе, все равно трекеры были. И люди смотрели фильмы с встроенной рекламой, это нормально. Ну, как бы. Так же, как торренты.
Или с одноголосой переводом...
Озвучкой, типа.
И с одноголосым переводом озвучкой, да. И с гнусавыми голосами.
Ну, у меня вот в этом смысле проблемы с аниме. Да простят меня всякие фанаты, я не могу анидабы смотреть. Я только могу смотреть в оригинале с субтитрами. Все эти попытки озвучить аниме... Нет, это просто... У меня, наверное, профдеформация. Я не могу спокойно это слушать. Хотя, например... Я тоже аниме озвучивал, и полнометражное, Нацуме, проза «Бродячих псов», по-моему, да? Еще был такой фильм «Ова». Единственное, что мне не нравится в наших дубляжах аниме, это то, что мне ближе перевод и фонетические транскрипции другие. Ну, то есть, так, давай еще что-нибудь сейчас вспомню. Ну, допустим, Такаши, а не Такаси. Мне больше нравится Такаши.
Там вообще ни то, ни другое. Но... ни то, ни Такаси. Другое. Там должно быть Такаши.
Да, Такаши. Вот, поэтому... Но это, опять же, это потому, что я смотрю в оригинале. Поэтому... Ну, не в оригинале, с субтитрами, в смысле. Но я слышу японский. И мне кажется, что фонетически нужно не учебнику следовать, а чтобы это максимально было похоже на то имя, которое звучит. Ну, как они у нас говорят, там, машина Митсубиси, да? А не Митсубиши. Хотя мне нравится, как у нас работают актеры. Говорю, вот единственное замечание к дубляжам анимешным, именно дубляжам, а не дабам, это то, как они произносят имена и склоняются это.
Я вспоминаю просто, ну, я изучал японский mm-hmm. 2 года, и потом проходил киберпанк в дубляже, и мне, честно говоря, уши кололо. Вижу в субтитрах Микоси,
Микоси.
А актеры говорят Мико... Ши!
Не, ну ши, Мико, это...
Ши, прям твёрдая ши.
Это не то.
Это прям отвратительная твёрдая ши. Хотя там должно быть и именно слышно.
Ну, это уже специфика. Это сложно за всем уследить. Особенно на больших проектах, типа Киберпанка.
Слушай, у меня тут парочка личных вопросов, касающихся Гарри Поттера. Ты на стриме с Гаврилиным заикнулся о фанфиках и, честно говоря, продемонстрировал, что ты неплохо в них разбираешься, особенно в пейрингах. Как вообще жизненная дорога привела тебя к этому?
Короче, вопрос простой. Кого ты шиперишь?
Драри, да?
Слушай, я не могу сказать, что я как-то into it, да, то есть, ну, типа, прям угораю по... фанфиком, однако доводилось мне читать разное. Знаешь, здесь нужно... Если бы здесь было видео, оно должно было бы стать черно-белым. Знаешь, как в постройке должны были засветиться глаза там или что-нибудь, ну такое прям dark... That's dark. I go to dark places. Я считаю, что... Это такая форма самовыражения, которая вообще фанфики как явление воспитала огромное количество людей, которые в итоге работают в индустрии переводов и литературных переводов, ну и вообще как-то связаны с этим делом, которые неплохо делают свою работу. Потому что фанфики, когда люди пишут... Ведь перевод — это не только умение считать художественный стиль, да? Это и необходимость...
Да.
Русский, например, перевод в данном случае сделать таким же художественным, то есть сохранить какие-то стилистические штуки. И когда, ну, в основном, давайте будем честны, дети и подростки играются в фанфики, они очень круто учатся чувствовать какие-то вещи и читают другие фанфики, которые получше. Вот.
Но начинают они с кринжа.
Начинают они с лютой кринжатины просто, да. И некоторые вещи я бы, конечно, хотел развидеть.
Я, например, я ни разу фанфики не работал.
Нет, нет, просто да, да. Это нужно к терапевту.
Блин, сочувствую тебе, Коль.
Скажите, в этом тексте вас трогали?
Покажите на этой кукле, да. Куда вам засунули... Неважно.
Драри.
Неважно. Куда ты засунул этих слизняков, да, я помню было.
Если ты столкнулся с фанфиками, а сталкивался ли ты с пупами про Гарри Поттера?
На ютубах, да, сталкивался. Но я, честно говоря, я не вспомню, кто это был. Я знаю, что это заявление. Я видел несколько пупов по Гарри Поттеру в том числе. Мне кто-то присылал, ну, потому что кто знает, что я озвучивал. Так я, наверное, не вспомню сейчас ни один.
Тогда я попробую задать тебе один вопрос из пупа.
Так.
Ну как там в Египте?
Can't relate, не могу ничего сказать. Этот, наверное, пуп я не видел.
Ну, блин, обидно. Там вообще 5 частей вышло именно от Коры 0081. Mm-hmm. Они прям культовые.
Но просто пуп это как бы чуть-чуть субкультура не моя. Я...
Ну да, я тоже соглашусь.
Очень шапочно, очень поверхностно.
В этом,
я знаю,
в этом
что
не
это заявление,
было, когда
да.
оно только выходило.
Но
это
я,
не так
понимаешь, я не погружался туда как, так глубоко, как в фанфике о Гарри Поттере, там, Алана Рикмана и... Неважно. Что,
возможно, лучше бы...
Да, лучше бы пупы посмотрел, да.
Там, вот там хотя бы так, травма так, не так, такая так, сильная.
Да, была бы травма не такая сильная, конечно.
Блин, ну сейчас, конечно, смысла особо смотреть нет, хотя можно чисто интереса ради, просто это скорее уже памятник мемов.
Да, это, да, это похоже, да, это похоже на кладбище мемов на самом деле. Ну как, или не кладбище, но действительно памятник. Кладбище — это как бы все конец, а памятник, ну, можно посмотреть. Исторический памятник. Пупы о Гарри Поттере.
Ты давай посмотришь и мне напишешь, как там видишь все. Там вообще, на самом деле, очень много вот этих вот фразочек. За счет того, что они всплывали рандомно. Вроде бы обычная фраза, которую вырезали, ну, как там в Египте. Ну, ее несколько раз на протяжении видео повторят. Mm-hmm. И в итоге, в какой-то момент, ты у всех спрашиваешь, ну, как там в Египте? Это портал! И так далее.
В общем, у Виталия своя детская травма. Трогать.
Знаешь, она безобиднее, чем...
Чем слизняки, Алан которые... Рикман, да, слэш что-то. Мне больно об этом вспоминать.
Поэтому еще нормально. Да,
да. Я, наверное, у Коли хочу еще давай, спросить давай. Вопрос про его любимые игры именно на Nintendo, с теми, с которыми он успел столкнуться. И в целом, помимо Nintendo, расскажи, какие игры бы ты порекомендовал поиграть. Вот твой какой-то личный топик.
Слушай, ну... Это непростой вопрос.
А ты можешь первое, что в голову вообще приходит, сказать, потому что, как правило, это самое верное. Что у тебя оставило какое-то, знаешь, невероятное ощущение? Ты там плакал или у тебя были какие-то яркие эмоции?
Если говорить именно о Nintendo, то, конечно, это Zelda, Mario Brothers.
Какие-то конкретные?
Ну, Mario Kart прикольный. Мы играли довольно долго.
В последний?
Дружбу разрушили свою?
Дружбу? Ты спросил, разрушили мы да. свою дружбу?
Да, просто Марио Карт очень известен.
Нет,
Mario
но пара джойстиков, Party, пара джойстиков пострадала безвозвратно. Ну, то есть...
Просто есть в Марио Карте такая вещь, как синий панцирь да, да, да. или Blue Shell, который разносит того, кто на первом месте, и это обычно, ну, подрывает дружбу.
Нет, нет, нет. Но джойстик один мы разбили. Было дело.
Окей, Зельда, Марио Карт, наверное, в самом Супер Марио, да?
Да, 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 естественно. Ну, из старых, нет, я могу вспоминать, я же старое говно, старый дед.
Давай,
давай. Поэтому, ну, там, господи, Контра, Battle City, все, что делали...
А ты знаешь, что новую Контру анонсировали?
Нет, это приятная
новость.
Ну, вот
теперь знаешь.
Музыка заиграла в голове,
да. Скорее всего, она будет говно.
Лампочка зажглась, слюна потекла. Ну, естественно, я играл во все, что тогда было на NES-ах. Вообще во все. Всякие... Черный плащ, Чип и Дейл, DuckTales. Что там еще было из знаменитого?
Ну, а если из современных...
Нет, я все-таки ретро-геймер. Вот, допустим, если спросить, какая у меня любимая игра, то одной из первых я назову Full Throttle. Это старый квест 95-го года. Его делали ремастер недавно. Ну, как недавно, уже давно. Это игрушка Джорджа Лукаса, LucasArts. Про байкеров, про будущее. Одна из моих любимых игр, она очень круто сделана. И до сих пор смотрится, и они ее отрисовали, она не пиксельная, и стала, ну, как будто нарисованная во флеше. Господи, это кто же поймет, что я сейчас сказал?
Я поняла. Да,
спасибо.
Я, честно, не знаю.
Группа здоровья. Ну, короче, там бесшовно, беспиксельно они отрисовали ее, как будто это мультик, она мультяшная, и это очень крутая игра с хорошей драматургией и очень стильно сделанная. Да господи, ну нет, это очень долго, я не могу выбрать что-то одно.
Не, ну, блин, Full Throttle — это очень крутой кандидат. Я давно не слышала, чтобы кто-то ее называл, и это реально круто.
Еще из таких игрушек...
Какой-нибудь Grim Fandango еще не
будет. Grim Fandango, ладно, да, тоже очень крутой.
Да.
Manuel Calavera. Welcome to the first day of the dead.
Да.
О чем вы говорите?
Да, это мы говорим... Мы ископаемые, мне кажется.
блин.
Да, есть такое. Я тот самый молодой.
Вот. И еще есть игрушка, незаслуженно забытая, старая. Ее не ремастерили, но у нее очень интересная судьба. Эта игрушка, она называется The Dig. Это тоже старый квест пиксельный, который тоже сделан LucasArts, по-моему. Но если я не путаю, я могу путать, но, по-моему, я не путаю. Это был сценарий, который был у Спилберга, и он не мог его снять, потому что не было возможности спецэффектов достаточно крутых.
Да, LucasArts, 95-й год.
95-й год тоже, да, Дадик? Вот. И у них, короче, не было возможности сделать кино с такими крутыми спецэффектами. Это сейчас бы сделали изи, а тогда нет. И он согласился сделать по этому игру. И это очень крутая игра. Она именно драматургически очень крутая. Если в нее играть и представлять, как это бы выглядело как фильм, получился бы крутой фильм у Спилберга. Но это стало игрой. И почему-то она незаслуженно забыта. Может быть, потому что она для чуть более взрослого поколения, ну, там, посложнее немножко, чем в том же «Грим Фанданго».
Что-то про космос,
да? Да, там про космос, про колонизацию планет. Она вообще... Мне кажется, Спилберг хотел снять что-то вроде «Космической Одиссеи» Кубрика. То есть уровень философии в этой игре, он примерно такой же. Если вы вдруг... если вдруг вас не тошнит от пикселей, и вы готовы поиграть во что-то старенькое, советую для ознакомления... Очень прикольно.
Ну, судя по скриншотам, тут очень красивый пиксель-арт,
да,
который,
да,
вообще не уступает для тех современным условным играм, которые делают,
которые делают закосом
пиксель-арт.
Под... Да.
Да, да, да.
Слушай, а ты вот заикался про DuckTales на SNES. А ты играл в ремейк?
Нет, нет, не играл. Я слышал, что сделали, но нет.
Там просто, ну, во-первых, отрисовали все заново тоже и добавили новых уровней. И там даже катсценки есть.
Ого. Слушай, давай мы сейчас закончим и ссылочку мне пришли. Мне интересно прям, где это посмотреть, где это поиграть. Ну, если что, пройду на ютубах.
Блин,
если это эксклюзив.
Ну, в целом, да не, это не эксклюзив, но просто я не помню, выходил ли он на ПК или нет, этот ремейк.
В любом случае, если что...
А, нет, выходил.
Если что, можно, да, всегда пройти на ютубах.
Даже на телефончиках выходил, ребят.
Вообще прекрасно.
Прямо сейчас есть скидка 75%.
Ну, спасибо.
Берем, берем. Вот, и, наверное, завершая нашу интересную беседу, наверное, такой более-менее классический вопрос, вот, условно, что бы ты посоветовал людям, не знаю, которые послушали этот подкаст, поняли, что у него, не знаю, там, какой-то резонанс или что-то близкое, и он такой, блин, вот, хочу тоже этим заниматься, блин. Ты им вообще...
Озвучивать.
Да, что ты посоветуешь таким людям, с чего начать вообще по твоему опыту? Вообще стоит ли идти? Или там, не знаю, в айтишники лучше, чтобы денег много заработать?
Слушайте, мне часто задают этот вопрос, и многие недовольны моим ответом. Я считаю, что в любом случае любая озвучка — это в первую очередь актерская деятельность. И образование, которое нужно получать, оно в первую очередь актерское. Грубо говоря, если вы хотите озвучивать что-то, лучше идти в театральный. Потому что там вам дадут необходимые навыки внутренней работы актерской, которая позволит убедительно звучать у микрофона. Понятно, что звучать у микрофона — это тоже другие скиллы, которые тоже надо нарабатывать отдельно, но научиться технически работать хорошо у микрофона — это довольно просто в сравнении с тем, как сложно научиться внутренне актерски существовать. Если я понятно выразился...
Да и в целом.
Ну
да.
Вот. Да, индустрия знает примеры тех, кто без образования профильного пошел в это дело и достиг успехов. Но даже эти люди, так или иначе, ну, либо они просто всю жизнь занимаются чем-то похожим. Также вот где-то оказались, где-то появились, начали пробовать, и начал получаться, и индустрия сама их выбрала, да? Но если ты выбираешь индустрию, то ты, приходя в нее, должен показать хороший уровень. Показать хороший уровень, разослать демки, и тогда тебя, наверное, будут звать. Однако я не уверен, что делать выбор в пользу именно индустрии озвучки — это сейчас благоразумное решение, потому что нам на пятки наступает ИИ.
Ты наверняка видела эту историю от Алены Андроновой.
Да? Да, я активно в этом кручусь, я часть этой движухи, мой голос тоже.
Как у вас что-то продвинулось? Я просто когда там видео смотрела, 2 недели назад, да, около того?
Ну, да.
Или месяц?
Где-то так.
Да, как-то что-то изменилось вообще? Есть какой-то статус-апдейт?
Ну, я не знаю, как дела...
Две недели маловато.
Я не знаю, как дела у Алены, у меня немножко другая ситуация, и у меня-то как раз NDA полный, я вообще не имею права ничего об этом говорить. Именно о том, как мы работали, и у меня соглашение... тоже, короче, у меня договор чуть лучше, чем у нее оказался. Однако мой голос тоже ушел в сеть. Им озвучивают разные вещи. В ТикТоках синтез этот был доступен очень долгое время на Ютубах. Вот. Но в любом случае, даже если я об этом... Ну, как бы, тут история про то, что она сделала огромное количество работы, и эта работа была банком использована неправильно. А сейчас уже не нужен ни банк, ни количество работы. Ты одну аудиокнигу записал, ее кто угодно загнал в нейросеть, и все, и получил слепок голоса. Достаточно сейчас 15 минут почитать книжку какую-то машине, и она будет твоим голосом разговаривать. Понятно будет, что он электронный и так далее. Но если, ну да, не знаю, загнать туда 10 яркие часов звучания, то она будет говорить уже вполне сносно. И вы же понимаете, это вот как, не знаю, посмотреть на компьютерные игры, да, там в 90-х все пиксельное и угловатое. Посмотрите сейчас, тебе рейтрейсинг, туда смотришь, блин, да там красивее, чем на улице. И то же самое абсолютно будет происходить с искусственным интеллектом и голосами. Вся работа, которая... В Америке делится наша деятельность на voice acting и voice overing. Это типа, собственно, актер дубляжа и диктор. То есть voice over — это у нас диктор. И вот дикторы намного больше опасности, потому что научить искусственный интеллект быть диктором намного проще, чем научить искусственный интеллект быть актером. Это вот как раз то, почему я говорю, что если у вас красивый голос, вы можете пойти диктором на радио, но если вы хотите идти в дубляж, то вам нужно идти в театральный. Потому что разница именно в том, что человек делает, проживая внутри эмоции, обстоятельства, живет эту жизнь персонажа, действует от имени персонажа. Ну, короче, в этом есть разница. И вот эту разницу искусственный интеллект не думаю, что скоро сможет заменить, потому что эта разница и есть суть человеческого бытия, да, личности человеческой, наша индивидуальность. И вот индивидуальность машины пока не могут своровать. Одна из немногих вещей, которую они пока своровать не способны. Однако, да, если у вас башка варит, и вы можете идти в IT... Войти это намного выгоднее.
Блин, сейчас была бы идеальная интеграция какого-нибудь образовательного.
Да, точно.
А если вы всегда мечтали о дизайне тигры,
да.
Сейчас. Ладно, не будем называть имен. Да.
Не будем. А то и так все уже поняли. Ну слушай, что за нативка? Да.
А получается, можно спокойно даже скормить компьютеру наш этот двухчасовой практически подкаст, и он сможет продевировировать три голоса.
Не, ну там надо, чтобы говорил один голос, иначе будет. Будет как у Кроненберга, знаешь, такое месиво из трех голосов. Вот, скрещенное.
Типичная ебаклака из Resident
Evil. Вот. Да, именно. Или грибы, гриболюди из Last of Us.
Ладно, пора уже потихоньку заканчивать.
Да, пора закругляться.
Ты нам уже рассказывал о том, где тебя можно найти на просторах интернета, и мы все ссылочки, повторимся, оставим в описании.
Да, спасибо, друзья, я буду рад, что... Буду рад, если вы подпишетесь. Спасибо, что позвали, и вообще классно поболтали. Получил огромное удовольствие. И всем, кто нас слушал, тоже большое спасибо.
И отдельное спасибо нашим дорогим бустерам, которые поддержались на уровне «Дорогой друг» и выше. Прежде всего, это дорогие друзья Вебли19, Миша Раб и Кай Энджель Мьюзик. И, конечно же, наши дорогие суперзвездочки. Это Николай Попков, Максим Дубовой и Антон Сахаров. Ребята, большое спасибо, без вас бы всего этого не было. И надеюсь, вы очень оценили этот выпуск с Николаем Быстровым, голосом Гарри Поттера, Ривали и других персонажей очень известных. Если бы не вы, я думаю, что этого бы не случилось. А тем, кто предпочитает нас поддержать, мы, кстати, еще выкатили выпуск подкастер про Марио фильм, который доступен только для бустеров. Поэтому вы помогаете нам, наши авторы получают гонорары, наши монтажеры получают гонорары, все счастливы, и мы делаем классный контент для вас. Ссылочку на Boosty вы найдете в описании. Очень интересно про мотоциклы послушать и посмотреть на то, что как ты путешествуешь. В общем, плюс один подписчик тебе гарантирован сегодня.
А я уже полгода как подписан, а даже больше, по-моему.
Отлично.
Ты все сидишь и ждешь, где же
видишь,
контент?
А я всегда фигня какой-то занимаюсь. Ладно, спасибо, друзья.
До скорого.
Чмоки в щеки.